8:40, четверг, 5 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Настя. Сергей Даренко, доброе утро.
Наш друг, друг программы, вот человек, который дал нам эти наклейки, говорит, Москва сделал для нас и вообще дружит с нами. Роман Дудниченко в 5 утра искал девочек. Девочек похитили, наверное, или они потерялись.
А он уже слезалерт поехал их искать, поэтому уже не зона.
Значит, знаете, Настя, вот я тебя тогда прошу прямо сейчас, сходи, пожалуйста, Дудниченко, найди телефон. А. Ой, я обнаружил, что у меня его нет.
Кому мы сейчас звонили?
Мы сейчас звонили координатору по этому поиску, но они всю ночь искали.
Я сейчас ему напишу, у меня точно нету телефона,
Мы можем просто спросить здесь у ребят.
У наших есть, конечно.
Дудниченко, который сделал нам вот эти вот красные, говорит, Москва, надписи. Значит, смотрите, в Подольске, в Ивановском микрорайоне пропали две девочки, 12 лет. Я вижу их фотографии, это Митрофанова, Татьяна Митрофанова, вы можете найти ее в ВКонтакте. И Татьяна Митрофанова, по-моему, тоже в Фейсбуке, не знаю, в любом случае, Роман Дудниченко в Фейсбуке, да, вот Роман прислал мне номер. Роман Дудниченко в любом случае в Фейсбуке, и я это распостил, выложил тоже. Значит, сейчас мы попробуем Роману позвонить. Понимаете, в чем дело? Вот эти девочки, как раз когда они испытывают жизнь, 12 лет, 13 лет, вот этот возраст, когда им хочется испытать, почувствовать себя взрослыми, может быть, до какой-то степени.
Да, Сергей, добрый день.
Ром, здрасте, как вы поживаете? Да, ну, вы всю ночь искали.
Да, мы отрабатывали лесополосу вот с ребятами из Лизалерт.
Да.
Значит, в лесу никого не нашли, обошли чуть ближе к утру жилые дома, подъезды, чердаки там и так далее.
Да.
Вот, соответственно, ближе
что
к семье
говорят
уже...
родители, что говорят, вот, скажем, условно говоря,
значит, смотрите,
там, мечтали ли они поехать во Владивосток или что-нибудь такое, в смысле, наколка хоть какая-то есть?
Сейчас появилась информация, такая свежая, понятно, что там разговаривали с одноклассниками,
да.
с одноклассницами, с первого раза не раскололись, так сказать, никто ничего не знал. Но сейчас мне позвонили, и буквально через 5 минут мы едем в школу.
Да.
Там появилась информация, что решили они родителей проучить и поехали в определенное место куда-то в сторону Москвы.
Ага.
Это такая предварительная информация. Я как раз сейчас стою рядом с ребятами, и мы собираемся...
Тяжелый возраст, конечно. Возраст тяжелый.
12 лет. Но обе семьи, не сказать, что они прямо неблагополучные, но я одних родителей видел, и вторых... не сказать, что и прямо суперблагополучные семьи.
Понятно. Ну ладно, спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
Спасибо.
Ребят, все, кто интересуется этой темой и готов помочь, найдите Роман Дудниченко в Фейсбуке или найдите Татьяна, сейчас секундочку, Митрофанова в ВКонтакте, она постит. Подольске две девчонки. Понимаешь, в чем опасность? Опасность в том, что они могут исковеркать свою жизнь. Понимаешь? Исковеркать жизнь могут они. Вот пойми ты такую вещь. Они могут побрать. Хорошо это, если вот так вот это подростковое приключение. Пошли, потерялись, потом нашлись, что-то вот... Чтобы потом вспоминать было прикольно, понимаешь? Это одно дело. А другое дело, что они могут попасть в лапы недобросовестных взрослых. И потом ищи их там в каком-нибудь гареме или еще где-нибудь на Ближнем Востоке, понимаешь, или в Турции. Все же может быть, понимаешь. Страшно. И не только на Ближнем Востоке, вообще на юге, на русском юге, например, могут они оказаться перепроданными. Жизнь стала страшнее, понимаешь. Чем она была, там, условно говоря, какие-нибудь 60-е, 70-е. Ты гуляла спокойно по улице?
Ну, а, ой, вы знаете, проспект я была стачек. Поздним ребенком, за мной проспект, так следили, меня никуда не пускали, я всех уже. Пускали, а меня нет. Уже. Да-да-да, и про конфетки мне рассказывали, и про ежиков рассказывал, папа говорил, ни в коем случае, поэтому нельзя сказать, что прям сильно отличалось все.
Нет, ну хорошо, самое. Но я-то вырос в гарнизонах, нет, пойми ты, я вырос в гарнизонах, где мы толклись весь день на улице, нас за нами никто не смотрел.
Потому что вы были в глуши.
Ну, там в глуши, не ну что же, нет, у нас было там 4 ДОСа, 4 ДОСа.
Куда вы уйдете?
ДОС, знаешь, такой ДОС?
Нет.
ДОС – это Дом офицерского состава.
Да.
Дом офицерского состава.
Ну, что
состава.
За вами смотреть?
4 ДОСа на весь гарнизон, значит, и нас пугали только одним, что если...
Медведем.
Нет, если, я говорю, я уже говорил, что если вдруг появлялись стройбатовцы... Они черные были, черные такие, лица черные, другие лица, смуглые, стройбатовцы. Стройбат.
Ну, хорошо, ты что, мне повторять, я поняла,
я
знаю,
что стройбат. Я лицо удивленное, я не понимаю, что ты понимаешь.
Какой удивленный, нет,
когда,
это не удивленное.
Когда появлялся хоть одно подразделение стройбата поблизости от гарнизона, нас всех родители предупреждали, вот эти черные, вот эти такие чернявые, говорит, увидел, сразу разворачивайся, иди обратной дорогой. Сразу, как только увидел, что он идет, переходи на другую сторону. Ну, вот это нас родители предупреждали, всех причем в гарнизоне. А так, когда стройбата не было, черных, то мы гуляли, вообще никто не знал, где мы. Ну, как-то мы приплетались к ужину, и все. Понимаешь, я привык к этому уровню безопасности. Уровень безопасности, который, собственно говоря, 100%. 100%. Понимаешь? Пошли в тайгу. Куда пошли? Пошли в тайгу. Что делают? Ну, там костер, что-то такое там. Что-то. Что пошли в тайгу? Пошли проверить капканы на Колонка. А мы капканы на Колонка ставили.
Ну, сколько раз поймали что-нибудь?
Ну, кто-то ловил, я нет. У меня Колонки воровали косульи ноги. Мы вешали в гаражах, в этих в сараях косульи ноги.
А откуда косульи ноги?
Косуль, были? Набивали косуль. Набивали на охоте. Набьем косуль на охоте, отцы наши. Повесим эти косульи ноги в гаражах везде, на морозе. А Колонок, подлец, прыгает на них и обжирает их. Понимаешь? Mm. Так мы везде капканы поставим на Колонка. Это мальчишки. И ловили его, и понимаешь? Ну, вот наша жизнь была. Это совершеннейший... Наша жизнь была, это селлинджер какой-то. Хорошо ловится рыбка-бананка, понимаешь? Поэтому я не понимаю, да, 12 лет. Посмотри на фотографиях. Они носят волосы, по крайней мере, одна из них, носит волосы такие в талию, как бы большие, красивые волосы и так далее. То есть она играет в женщину. Играет. Ну, играет. Играет, ну, как любая девочка.
Все девочки хотят длинные
как любая, волосы. Конечно. Но ей 12 лет. Ее надо защищать. Ее надо защищать от взрослых.
Никуда не пускать.
Да нет же. Да. Ну, защищать от взрослых, ну, защищать, мать. Надо, ну, надо, да, защищать, да, от взрослых. Таких девочек надо защищать от взрослых. И у них уже в голове, что они взрослые. А на самом деле нифига. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Абдул.
Знаете, я вам скажу, последние годы...
Да.
Наш народ уже стал более так отзывчивым. Даже пример могу. Моего друга ребенок болеет вот такого, да, возраста аутизмом. И, да, в парке он ее потерял. В Тропаревском парке, около его западной.
Ага. Ага.
Вы не поверите, это было муравейник. Столько народа понаехало. Все искали.
Все искали.
Милиции, все, да, все таки, да, ее нашли.
Да, да.
Народ,
но мы там, будем надеяться, что...
Народа это... было очень много.
Хорошо бы, чтобы этих девчонок нашли тоже.
Ну, вот надо вот по Фейсбуку, по ВКонтакте, везде у отзывчивых людей очень много. Я сейчас ему тоже позвоню, я уверен, что он тут поедет.
Да, спасибо вам, спасибо, да, вам большое. Лиза Алерт ищет. Спасибо. Ребят, мы считаем, что это важное дело. Мы считаем, что это важное дело. Можете чем-то помочь, хотя бы репостом помогите, ладно? Слушайте, теперь еще. СМИ узнали о планах боевиков расстреливать людей в местах массовых гуляний.
Да, там про боевиков чуть подробнее. Совсем... Это имеется в виду запрещенная на территории Российской Федерации вот эта самая организация.
Какая?
Известная нам всем.
Какая?
Ну, там я про Сирию видела какие-то фразы. Вот,
нет.
Ну, кто
это
такие?
Они из какой-то... Ну, они, я не вижу слова «исламское государство» нигде.
А я в МХ сейчас я посмотрю.
Не знаю. Значит, послушайте меня. Международных террористических организаций, действующих на территории Сирии и Турции. Нет, я не вижу. Ну, какие-то там нет. Аль-Тахрир какой-то есть, еще какой-то. Значит, их несколько, по крайней мере. Все они запрещены на территории Российской Федерации. Значит, смотрите. Центральная Азия. Центральную Азию. Азию знаешь? Знаешь.
Знаю.
Значит, Центральная Азия, граждане стран Центральной Азии намеревались устроить 12 человек, распределиться по местам массовых празднований москвичей.
Угу.
Значит, наверное, на 9 мая массовых гуляний. И открыть стрельбу. Намеревались открыть стрельбу.
Так.
Ну, представляешь, что в толпе. Ну, представляешь, что есть толпа. Есть толпа.
Да.
Значит, есть толпа, и в ней какой-то вот выходец этот самый, ну, фанатик какой-то сумасшедший, который начинает по периметру всех рубить.
Да.
Ну, вот он... Вот представь себе, сколько он нарубит. Сколько людей он нарубит, пока его остановят.
Ну...
На пистолет же, или на автомат. Ну, десятки.
Да.
Десятки. Вот именно, десятки. Да, секундочку. В Монино взял 5 рублей на беляш из офицерской столовой в 9 утра, ушел, в 20 пришел, Влад пишет. Ну, я жил в Монино, да, вот. Жил я недалеко от дома офицеров. Вот здесь вот первый дом, как если пойти, выйти из дома офицеров направо, вот первый дом наш был. Хорошо, слушайте, значит, я про другое. Давайте говорить про расстрел. Значит, они собирались, 12 человек, выйти в места скопления народа и начать нас расстреливать. Нас, говорю, нас, потому что я мог гулять, и вы могли гулять бы. Правильно? Это новое, это не бомба, которую они там будут взрывать, как в метро, в автобусе. Это значит вот просто по периметру рубить.
Да.
Понятно? Группа
Брейвиков. А почему говорите по периметру?
Ну, потому что по периметру, по кругу он будет рубить. Потому что
почему
каждый...
Каждом...
А, они же не 12 выйдут, они же друг друга могут перестрелять в одно место. 12 в разные места.
Нет, я поняла. Один... А по периметру вы имеете в виду города?
Нет, по периметру от себя.
Вот я не представляю, я стрелок. Вот
ты
идет,
стрелок.
Как бы не толпа, да, вот идет какой-то колонна.
Толчется.
Нет, они же идут, это же бессмертный полк, это же они же не просто стоят, они куда-то идут все.
Не только бессмертный полк, я тебе говорю, что массовые гуляния, начинаются массовые гуляния.
Начинаются гуляния, например.
Они приходят в какое-то место, где массовые гуляния.
Да,
один
толпа
на манежку, например, приходит на манежку, например. Да.
А он в национале
начинает,
сидит.
Начинает, не сидит он в национале, он входит внутрь толпы и начинает дальше всех стрелять, крутясь как бешеный по периметру, да, как волчок. Расстреливать. Через сколько его снимут? Через сколько его убьют? Сколько он успеет людей убить за это время? Понимаете? 12 задержали. А это всех задержали или нет? Их нашли в Ясеневе. А сколько не задержали? Они выйдут и будут или нет? А Илья спрашивает. Вот говорит, а если не задержали, сколько-то? 12
Буэнос
задержали?
Буэнос-Диэс. Буэнос-Диэс,
да.
Москва,
здрасте.
Бирюлево-Западный
здрасте.
Район. То есть такое Чикаго. Местное.
Да.
Я хочу сказать, вы знаете, вот эта тенденция очень ярко видна сейчас по... Теракт там в Израиле, вы посмотрите,
да.
Там малолетки такие даже выходят с ножами. Вот Настя говорит по периметру, да хоть по диагонали, они
конечно.
Просто деструктивные действия начнут действовать.
И
Алексей понимаете,
пишет,
они
Алексей пишет,
новые тактики. Новые
Алексей, тактики. Алексей пишет, и толпа еще начнет топтать друг друга. Правильно?
Да,
же?
Абсолютно да. Правильно. Хоть по диагонали, Настя, не
да.
Уводите в разговор вот в эти геометрии.
Да.
Спасибо, Сергей, за
спасибо,
тему.
Спасибо. Значит, да, в геометрии не надо, потому что я тебе объясню, почему. Ты как бы сомневаешься. А ты не сомневайся, что это, что
не,
это
не
страшно.
Сомневаюсь,
не сомневайся, сколько? Что это страшно. Понимаешь?
Мне не очень понятно, для чего им это нужно. Ну вот они, например, они это сделали. Террор, хорошо, наступил. На следующий раз никто не выйдет. И что они от этого получают? Они деньги за это получают. Вообще, что, чего они добиваются?
Для террора.
Сам
для
террор...
Чего добиваются террористы?
Да. Это самый главный вопрос, который меня мучает каждый раз, когда что-то происходит.
Наказание невиновных, непричастных абсолютно людей, невовлеченных. За то, что, как им кажется, вообще глобальный север выступает против глобального юга.
Mm.
В этой связи люди на севере должны познать смерть. Вот и все. Ну как, ты что, не понимаешь?
Ну, да.
Ну какая их
стройная.
Мотивация?
А? Да.
Стройная мотивация. Мотивация, мы будем убивать вас всех, там у вас на севере, потому что у нас на юге плохо. Вот и вся мотивация. Алло, здравствуйте. Вот и вся мотивация, им достаточно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну, надо сказать, что терроризм появился тогда, когда появились первые газеты.
Ну, продолжайте, пожалуйста.
Ну, собственно, весь расчет на СМИ. Весь расчет на СМИ и на то, что СМИ будут тиражировать эту информацию
да.
И запугивать.
А ассасины в 12 веке, с вашей точки зрения, или в 13 веке, рассчитывали на прессу?
Это было совсем другое явление. Я не склонен проводить эти параллели.
А я, знаете, вот мне кажется, что такое газета? Ну, вот мне кажется. Значит, газета – это просто быстрый способ распространения информации. В каком-нибудь древнем городе на площади информация разлеталась, предположим, со скоростью там за час, об этом знала вся площадь, правда же? Ну, точно все, точно, за час. Да? Если представить себе Красную площадь во времена, когда она была торговой, и там пирожки продавали с тухлой зайчатиной, да? Значит, вот за час Красная площадь знала вся. И до конца дня об этом знала вся Москва, потому что с Красной площади все расходились. Это, в общем, с точки зрения скорости распространения в значимых узловых местах любого города, было ровно то же самое, что газеты, интернет и телевидение. Ну, ровно то же самое. Торговая площадь. Ну, вы согласитесь, ну, что тут?
Ну, все-таки нет, не согласен.
Нет, да? Нет?
Скорость распространения информации намного быстрее.
В значимых местах, поймите, ну, нам же все равно, что в колхозе 22-го партсъезда не будут знать. В Москве знали и в 16 веке, и в 17 веке. Мгновенно. В Москве. Это значимая точка. А в колхозе имени 22-го партсъезда могли не знать всю жизнь. И сейчас не знают. Да это же незначимая точка.
Ну, Сергей, когда проводятся теракты в Европе,
да,
то в считанные часы, минуты корректируется даже политика в других странах.
Это правда. Я думаю, что здесь все равно есть два эффекта. Один – это умные, ответственные граждане могут принимать решения, в том числе по поддержке собственных правительств. А с другой стороны, террористы, да, сеют панику. И вот что здесь сильнее? С моей точки зрения, информация, ну, я служу информации, информация важнее, чем ее запирание, понимаете? Информация вообще, как таковая, не может терпеть препятствий.
Как вода.
Она как вода, она дырочку найдет. Информация. И больше того, поймите, есть некие свойства человеческой массы, которые мы описывали. Не только человеческой. Не только человеческой. Я думаю, что у шимпанзе даже это уже есть. Значит, есть некие свойства, которые у всех там стайных животных даже, что когда информации нет, она выдумывается. Понятно, да?
Ну, предположим, домыслы это по-русски называется.
Предположим, что информации нет. И есть некое значительное, как 200 человек. Вот я дам 200 человек. Сказано было учеными, что в пещерах первых людей жило от 100 до 200 особей. Вот в эти вот...
Нормальная социальная группа.
Нормальная социальная группа древности. От 100 до 200 особей.
Ничего не поменялось, кстати.
Особей.
Знаете, да, исследования френдов до 200
ровно так, в среднем. Ровно так. Да, сейчас френдов до 200 интенсивно обменивающихся информацией. То есть мы остались теми же стаями, которые обитали в пещерах. Вот если вообще нет информации, даже о погоде, никакой информации,
она
возникнет. Возникнет ложная информация. Возникнут домыслы, возникнут брожения на основе домыслов. Понятно, да?
Да.
Поэтому, товарищи дорогие, вот все, кто думает, что информацию можно или нужно ограничивать, в том числе о терроре, если вы так думаете, поверьте мне, есть законы социума. Понятно? Если, я уже их перечислял, несколько характерных. Если вообще нет мужчин, только женщины, значит, образуются бучи, то есть квази-мужчины, и образуются девочки, которых ублажают эти квази-мужчины. Понятно, да? Если нет вообще ни одной женщины в сообществе, образуются девочки среди мужчин. Мгновенно, это мгновенно все делается. Мгновенно, причем, я говорю, ну, за месяц уже все вычленится. За месяц. Сообщество. Понятно, да?
Да, в палате,
значит,
в больничной.
Если полностью лидер... отрезана информация, то есть социум воспроизводит себя даже на фальшивых основаниях, и всегда будут девочки и мальчики, даже если их нет. Значит, и всегда будет море информации. Просто она будет выдуманная. Так вы хотите, как граждане, чтобы вам реальную информацию давали или выдуманную? Идиотничать хотите? Быть идиотиками и жить домыслами, что люди о двух головах или о пёсих головах люди живут в каких-то краях, да? Хотите идиотничать? Идиотничайте. Я служу информации. И я считаю информацию абсолютным благом, даже самую ужасную. Поехали.
Подъем. В движении.
Движение, секунду, быстро посмотришь. Что у нас с движением? Я думаю, что движение шикарное какое-нибудь. А, вот, на подъезде Лыткарино, вот здесь вот, Удельное, это не М4, это какая-то еще трасса. Это не М6, кстати, может быть. Верхняя Мячково, от Мячково отсюда. Значит, очень трудно на подъезде к Москве 7 километров в час. И, кстати говоря, и на выезд из Москвы там же, там авария, 7 километров в час тоже. Значит, дальше. На выезд из Москвы Ленинградка стоит. Если вы решили поехать по Ленинградке, 15 километров в час, Химки, и до второго Шереметьево там авария тоже. И между Дмитровкой и Ленинградкой на внешнем МКАДе абсолютно тяжело. Вот. Остальные места, ну, на юге, там вокруг Варшавки, немножко. Но не так тяжко, как вчера. Вчера было совсем нехорошо. 3 километра в час на шоссе энтузиастов. Обычные затруднения плюс авария. 3 километра в час на шоссе энтузиастов около аварии. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнов Сережа.
Часов 7 минут, четверг, 5 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
пишет
утро.
Пишет 100 слов. Есть ли возможность сделать рассылку фото подольских девочек? Слушайте, я же сказал, где... Пожалуйста, зайдите ко мне, возьми... Роман Дудниченко в Фейсбук. Зайдите ко мне в Фейсбук. Просто посмотрите. Первое, что вы увидите, это фото этих девочек. И, наконец, я еще раз повторю, уж простите, насколько я серьезно к этому отношусь. Значит, сейчас я должен сказать... Имя Татьяна Митрофанова. Татьяна Митрофанова. Четвертая буква Y, да? Татьяна, вот так вот. Татьяна Y Митрофанова в ВКонтакте. Если вам лень заходить в Фейсбук или каким-то странным причинам вы все еще не в Фейсбуке, то зайдите в ВКонтакт. Но ВКонтакте-то вы точно есть, правда же? Там все есть. Ну, или были когда-то. Дальше, смотрите. Дальше, поехали. Слушай, про сторонников Путина. Как интересно. Значит, сторонники Путина ждут 2018 года, чтобы проголосовать за него. Целая серия, несколько, по крайней мере, социологических исследований. Я вижу и исследования ФОРГО, Фонд развития гражданского общества, может, это то же самое, но и я вижу ВЦИОМ и так далее. Думаю, может быть, это ФОРГО заказывало во ВЦИОМе. Да, наверное, наверное. Значит, ФОРГО, да, ФОРГО сделал доклад на основе опросов ВЦИОМа. Оказывается, что Путина одобряют 82%, а голосовать за него, возможность голосовать за него допускают 84%. То есть есть 2%, которые не одобряют, но все равно будут голосовать за него. Очень интересно. Я вам почитаю, ладно, выдержки, потому что там очень интересно и по городам, и все на свете. Согласно одному из выводов очередного исследования, число сторонников Путина остается стабильным, несмотря на военную кампанию. Что значит «несмотря»? Мне кажется, кампания в Сирии была блистательна. Усиление санкционного давления, ухудшение социально-экономической ситуации, панамские офшорные скандалы, другие международные внутриполитические события последнего года, связанные с именем президента. Это пишет Коммерсант, я читаю по тексту Коммерсант. Деятельность президента одобряют 82% опрошенных. Возможность проголосовать за него на президентских выборах допускают 84%. Дальше. Ну, там все научно. 46 субъектов РФ, значит, и так далее. Погрешность 3,5. Говорится, у Владимира Путина есть сторонники в электоратах всех парламентских партий. Смотри, 96 сторонников «Единой России» собираются за него проголосовать.
Ну, это...
96.
Ну, а все, кто эти четыре, которые
все,
хотели
все,
против?
Все. Погрешность 3,5%. Все. То есть все сторонники «Единой России».
Подозрительная,
да, погрешность. Нет, подгрешность 3,5%. А, значит, и меньше всего ЛДПР собирается за него голосовать. Сколько? 69. Всего 69. 69% ЛДПРовцев. А, значит, из этого следует, что «Справедливая Россия» и КПРФ, значит, парламентские партии, более 69%, однако менее 96% будут голосовать за Путина. Но более 69%. Дальше. Среди тех, кто поддерживает внесистемную оппозицию, внимание, среди тех, кто поддерживает внесистемную оппозицию, деятельность президента одобряют 64%. Более половины. То есть люди там за условное яблоко или там за условного Навального, который скоро съест яблоко, значит, но тем не менее, а?
Прям...
Нет, ну ты же знаешь, что... Ты знаешь про Навального? Ты читаешь, читала вчера? Это не сегодняшнее, нет, это вчера. Что Навальный с яблоком, значит, пойдет там, да, согласовывает, идет список. Ну, понимаешь, он просто его съест. Что ему не удалось...
Он царствовать будет. Ну, в смысле, съест он.
Ну, яблоко,
там,
яблоко...
Окооптирует.
Яблоко вообще, если позволишь, я просто тебе скажу, я с яблоком очень давно знаком и очень давно знаком. Совсем давно. Я должен сказать, что когда Явлинский только появился, был, у него был сторонник постоянно, который его постоянно звал на все телепередачи, всегда обязательно перед выборами, вне зависимости от позиции акционеров, кстати. Вне зависимости...
Кто же это?
Это был я. Это был я. Значит, я его звал всегда перед каждыми выборами в самый привилегированный...
Вы ему симпатизировали?
Я симпатизировал. Ну, я ему симпатизировал. Мне казалось... Я же и лично был с ним хорошо знаком, и мы встречались в другой раз просто вот там пирожков поесть, попить чаю. Потому что мне очень нравилось то, что он говорит. Мне очень нравилось. И я его звал всегда, Явлинского. Больше того, мы там и на шашлыки с ним, и на даче, и все. Он приезжал ко мне на дачу. Вот, но это ладно, это другое. Тем не менее, главное же в том, что мы были близки по взглядам. Я голосовал за него в конце июня 96-го года на выборах, когда был Явлинский, Зюганов, Ельцин, вот эта вот вся история, в 96-м году. Mm-hmm. А 3 июля, когда были выборы, 3 июля, второй тур, я голосовал против всех. Раз там нет Явлинского, то я голосую против всех. Я был такой стойкий яблочник в середине 90-х. Стойкий яблочник. И лично с ним дружил, и звал его всегда в эфир. Значит, понимаешь, в чем? Они вообще, в принципе, все, включив все яблоко как таковое, они, конечно, скорее правозащитники, чем политическая партия. Скорее правозащитники. Они себя блистательно показали в борьбе против точечной застройки в Москве. Реально, реально сильно себя показали. Сильно и непримиримо, и красиво. Красиво. Они боролись по-настоящему. Без шуток, да? Вот. Значит, против Лужковской вот этой застройки, против уничтожения хоккейных площадок там и так далее, да? Вот. Но, вообще говоря, они правозащитники. И надо тебе сказать, что они дезадаптанты. Такие. Они странные дезадаптанты. Вот в 90-е за них голосовали за яблоко, согласно Аслону. За них голосовали пессимистически мыслящие адаптанты. Ну, как я, например. Да? Я был адаптант-пессимист. Я до сих пор адаптант-пессимист. Угу. Понимаешь, что это значит, да?
Понимаю, я же тоже адаптант-пессимист.
Ты адаптант-пессимист. Мы с собой собрались, здесь два адаптанта-пессимиста. Адаптант-пессимист, у него понимание есть такое. Мы неплохо устроились. Понимание, да? Мы неплохо устроились.
Да.
Но это говно долго продолжаться не может. Ну, с нашей точки зрения.
Ну.
Ну, да. Ну, не может. Ну, потому что нет. Ну, нет.
Ну, нет. Да.
А? Нет. Ну, мы неплохо устроились. Но это говно долго продолжаться не может. Вот как бы вот у нас такая идея, да? Как бы. Ну, мы... Все, ну, вот, собственно. Вот. Значит, это и есть адаптант-пессимист. И за яблоко в 90-е годы были адаптанты-пессимисты. А сегодня резко поменялась ситуация. Они поменяли в сущности электорат. Они сейчас перешли на дезадаптантов-пессимистов.
Угу.
То есть на людей неустроенных, на людей вот такая, в сущности, разновидность...
Но можно ли Навального отнести к дезадаптанту?
Так кто-то и делал, что он приходит в яблоко, чтобы его просто забрать. Чтобы вот эту вот скулящих дезадаптантов-пессимистов
Но это же себе. Положительное развитие для них, потому что иначе они вообще просто станут и все,
с другой стороны, но с другой стороны, у них есть некие нежности в яблоке, нежное отношение к основателю, к Явлинскому, нежное отношение.
Оно останется нежным.
Нет, оно не останется нежным.
Его выгонят?
Потому что Навальный и Явлинский фигуры очень разные. Очень разные, сущностно разные, понимаешь? Навальный карьерист. Он был нацистом, русским нацистом, националистом. Ну, националистом, давай точнее скажем. Националистом. Он писал злобные тексты про кавказцев, значит, про чурок и так далее. Да? Он злобно высказал. Он был националистом. За него были те, которые зиги кидают. Так?
Так.
Вот. За него были те, кто кидает зиги за Навального. Потом, когда он понял, что ветер дует правильный со стороны больше американского посольства, ну, серьезно тебе говорю, ну, послушай меня. Женечка Альбац дает ему характеристику на то, чтобы он ехал в Штаты учиться. Женечка Альбац.
Ну,
которая очень далека от кидания зиги.
Да.
Женечка Альбац и зига — это разные вещи. Ну, точно разные, точно. Ну, согласись.
Да.
Значит, Навальный мгновенно переходит туда. Мгновенно, потому что там хлебно. И карьеристски точнее, карьерно точнее. Понятно? Mm-hmm. Значит, парень, он карьерный, давай просто скажем. Он карьерный парень. Да? А Явлинского, люди Явлинского, они такие... Нытики при этом. То есть они такие вот, немножко в них что-то женское, во всех, причем включая мужчин. Такой вот плач какой-то ярославный в них какой-то. Честный такой плач ярославный, честный. Понимаешь? То есть они не карьеристы. Если бы они были карьеристы, они бы давно в 90-е пришли к власти. Через Чубайса, через что хочешь, через Союзы. Но они такие вот, понимаешь, они как старые девы. Вообще говоря, партия «Яблоко» — это старая дева. Старая дева.
Так и не вышедшая.
Да, абсолютно верно. Да. Это сестра Наташи Ростовой. Вот, нет, почти, кто там был? Сестра Болконского?
Я, кстати, не
Мария,
помню,
Мария,
а там Мария, вот образы старой девы.
Мария, старая дева. Сестра Болконского, по-моему, нет?
Ну, кто я не говорю, я не помню, надо перечитать.
Ну, которая потом нянчит там чужих детей, все это, вот и все это. Вот это «Яблоко». Потому что они все время очень разборчивые. Они говорят, ой, к Чубайсу не пойдем, к этому не пойдем. Сейчас их забирает себе Навальный.
Ну да. Но они должны радоваться.
Наконец-то он их, старую деву, трахнет.
Нет. Нет.
Ну, конечно,
этого не произойдет, он просто берет ее в дом.
Старую деву.
Чтобы она нянчилась с ее детьми.
А она, может быть, все эти годы лелеяла какие-то перверсивные мысли.
Это мы не знаем, мы не
знаем, слава богу. Я никогда со старой девой не встречался.
А вот, может,
если представляешь, что, может быть, она 20 лет подряд, 20 лет назад, сама не видела, но такое себе навыдумывала.
Вообще же не видела.
Что она может оказаться знойной штучкой.
Да. Вполне, конечно.
Очень
конечно.
Смешно. Но в любом случае, старую деву Яблоко возглавляет старая дева Гриша Явлинский. Старая дева Гриша Явлинский. Которого Навальный, конечно, уберет, проглотит и выплюнет. Понятно? Потому что он карьерный чувак. Я говорю сейчас не в негативе.
Я рада за Яблоко, что у них появится этот...
Карьерный чувак, который съест и растопчет Гришу Явлинского.
Растопчет. Посадит в кресло свадебным там этим генералом, там будет возглавлять...
Про женское в Яблоке 100%, пишет мне Юджин, поэтому я никогда за них не голосовал. Юджин, а я голосовал, потому что... А в 90-е, еще раз напомню...
Что вы имеете против женщин?
Нет, в 90-е, внимание, напомню, они были не дезадаптанты, а адаптанты. То есть за Яблоко голосовали адаптанты, люди, которые офигенски устроились, но хотели что-то такое вот другое. Понимаете? А сейчас за них голосуют дезадаптанты. Вот это огромная разница, понимаете? И, конечно, это важная фигня. Вот Гурген хочет что-то добавить, мне кажется, эстетическое ощущение. Гурген, здрасте.
Да, доброе утро.
Да.
Видите, подпою вам в полной мере, потому что то, что было на московских кухнях в брежневское время, времена застоя, имело как свои плюсы, так и несомненные минусы.
Ну, да.
Видите ли, окуджаловщина вот такая вот. Электорат Яблока – старые, невыездные, с техническим высшим образованием люди, которые, знаете, сдали все экзамены в своей жизни, как сдают стеклотару после попойки.
Да.
В результате полные лузеры, которые признаются, но только в очень узких кругах, вот на этих кухнях, что я лузер, и ты лузер, я пошляк, и ты пошляк.
Да.
Ну так и что? Будем жить дальше. Это люди, которые, знаете, по-моему, изо всенего эта строчка, что на земле такой-то этой не проживаю, а живу. А эти люди именно проживают. Как это у них в милой песенке про теплоходик, маленький, гнусавенький такой.
Ну,
это
да.
Их тип, это их стелла, это их, если угодно, арлингтонское кладбище, прижизненное.
Да, да, да. Спасибо большое, Гурген. Я мне только единственное не очень приятно, что я-то как раз за них голосовал. Яростно поддерживал Явлинского. Яростно поддерживал Явлинского. И вот Явлинский подтвердит, что если выборы были в воскресенье, и последний день, когда можно было агитировать, была пятница, Настя,
да,
то я организовывал так дело, чтобы Явлинский был на Первом канале в пятницу. Или если у меня не было передачи в пятницу, а была передача в предыдущую субботу, то последняя моя передача всегда, как я считал, последний гвоздь самый клевый, всегда был Явлинский гость. Серьезно говорю, проверь это. Всегда был гостем
Явлинского. Я вам верю абсолютно.
Вне зависимости, все знали, что это мой пунктик. Вне зависимости от позиции акционеров. Акционеры могли быть полностью против. Но я говорил, нет, в последней моей передаче будет Гриша Явлинский. Ровно потому, что я ему крайне симпатизирую. Точка. Все, ребят.
Березовский,
неважно. Не только Березовский.
Против Явлинского?
Он его презирал. Ну, значит, да, он его презирал. А я уважал, любил и дружил с Явлинским. Но не только Березовский. Я же работал в разное время на Первом канале. Может быть, тебе интересно, я работал с 85-го года, с 1 апреля на Первом канале. С 85-го года по 2000-й, 15 лет. Я всегда делал так, чтобы Гриша Явлинский, когда он был, 85-го его не было, всегда был в эфире и всегда агитировал в последний, самый привилегированный эфир. Ну, к сожалению, его теперь съест Навальный. Господи помилуй. Но, с другой стороны, Явлинский, мне кажется, уже как этот самый, как еж, морской еж, он же погибает от того, что он сделается слишком большим, и его просто съедают. Мне кажется, он уже как раз достаточно вырос для того, чтобы быть съеденным. Эй, ребят, вернемся к путинскому большинству, а? Мы сделали некое отступление про мое любимое яблоко. Согласно исследованию, интересно, по городам, давай вот где Путина больше поддерживают. Значит, я еще раз повторю, что большинство от Единой России, те, кто поддерживает Единую Россию, 96% будут голосовать за Путина, а ЛДПР только 69%. Значит, коммунисты в более 69%, цифра не указывается. А и Справедливая Россия более 69%, тоже цифра не указывается. Дальше. Из оппозиции внесистемной за Путина 64%. Даже как-то обидно.
Ну,
обидно.
Обидно с кого?
За внесистемную оппозицию. Ну, чудные они.
Чудаковатые. Чудеса в том, что они за Путина собираются голосовать. Что они говорят, что другого кандидата
можно,
у них
можно,
нет.
Можно скажу? У нас в коллективе 50 человек там, сколько?
Да.
50?
Около того.
50. Значит, я тебе сейчас знаю не менее там 6 человек, угу. 6 человек, которые могли бы возглавить редакцию. Нашу редакцию. Понятно?
Ну, это вы, для вас
я
очевидно.
Знаю, а я, если, знаю, я знаю.
Теперь если бы это были выборы, я бы голосовала.
Нет, 6, да. Не менее 6, хорошо, 5 человек. Я точно, железно, 5 человек могут возглавить редакцию. Значит, это внимание, я это понимаю, с 55, 10%. Дальше, слушай меня, чертова внесистемная оппозиция. На 140 миллионах, там, 145 миллионах населения. Ну, что ты будешь делать? Ну, обидно мне за них. Ну, мне за них обидно. А?
Но вы-то видите своим глазом,
да,
тех, кто
знаю,
мог бы. Ребят. А я бы, если бы я голосовала, я бы проголосовала за Березова.
Не знаю, за Березова.
Ну, скорее всего. Я-то не вижу, в отличие от вас.
Ничего же.
Нет, я могу, конечно.
Карпов легко, Будкин легко. Ты что? Да ладно, ну прекрати. Ну прекрати. Ну ты, я тебе сейчас
перевожу. Ну они не идут.
О чем ты говоришь? Нет, ну легко, послушай меня.
Так-то мы тоже можем актеров каких-то.
Мы сейчас говорим про несистемную оппозицию. На 145 миллионах человек.
Ну, давайте придумаем сильных оппонентов Путину, давайте.
Да их нет в том-то и дело.
Да нет, можно, ну, если вы так как? Перпендикулярно ну, мыслите, как? Называете Карпова и Будкина, как? Давайте посмотрим среди актеров, например, еще советского каких периода. Актеров? Я не знаю. Среди может актеров? Быть, за них проголосуют, понимаете, люди же знают, любят. Ну, Басилашвили слишком женский, как вы сказали. Ну, то есть он такой, как бы, мягкий, да, он а слишком надо? Интеллигентный человек.
С пенисом наперевес тебе нужен какой-то?
Нет.
А кто тебе нужен?
В чем тут?
Не это не отсутствие. Давай вернемся к Путину, потому что ты не даешь мне говорить про Путина. А? Ты не даешь. Настен, значит, смотри, 64% людей, поддерживающих внесистемную оппозицию, готовы проголосовать за Путина, одобряют его позицию. Ну, я говорю сейчас об этом с сожалением, потому что вот и все, это мое сожаление. На 145 миллионах человек
не вырастили
они не видят, одного. Они не видят никого. Дальше, слушай. Согласно исследованию, в городах-миллионниках сторонников Владимира Путина меньше всего. Именно в миллионниках. Что мы называем? Омск, Екатеринбург. Вот эти, да?
Да.
Или миллионники. Волгоград. Да. Понятно, да. Да? Большие города. Большие города. Что там еще? Что там еще у нас миллионники? Какой-нибудь Саратов было 900 тысяч.
Владивосток.
Владивосток, небось, миллионник. Не знаю точно. А может и нет. Откуда мы
уже,
знаем?
Уже может и нет.
Да, да нет, наверное, не был никогда. А? Ну, хорошо. Слушай меня. Екатеринбург, Саратов. Был Саратов 900 тысяч. Ну, наверное, миллион уже наскребли где-то там по деревням. Значит, Волгоград, Омск. Это все миллионники, я перечисляю.
Так. Дальше.
Там 79 за Путина. 79. Внимание. А в деревне 81. То есть в миллионниках меньше, чем в деревне. 81.
Ну, да.
81.
Понятно.
Деревня. 81. Слушай дальше. А в Москве, Санкт-Петербурге и городах до 500 тысяч, поменьше, Владимир, там, Ярославль, что, да? Значит, примерно 89.
Боже мой. Да. В Петербурге?
Да, в Москве, Петербурге и в городах с населением, значит, примерно на 10% больше. От 79, ну, значит, примерно 89. Понятно?
Да.
Значит, огромная масса поддержки, самые запутинцы. Москва, Петербург и города до 500 тысяч. Что там, Смоленск, не знаю, Псков какой-нибудь, понятно, да?
Понятно, да.
Вот эти. Значит, смотри, представители путинского большинства спросили, за что они любят президента? За что ты любишь президента?
Этот господин Паже, я очень это, люблю
мне
Паже.
Кажется,
я очень люблю, это кажется, не требует никаких доказательств.
Сочинение в школе.
Мне кажется, должно быть безусловное совершенно любовь.
Мне кажется, каждый год дети должны писать, не как я провел это лето, а
за что я люблю Путина.
Нет, сначала, как я провел это лето в сентябре, а в октябре, к дню рождения, за что я люблю Путина. Мне кажется, очень правильно. А? Очень правильно. Сочинение.
За что я люблю
сочинение.
Путина можно писать в любое время года.
Нет, ну а в октябре, хорошо, в начало учебного года.
Нет, итоговое.
Ах,
мы же проверяем русский язык.
Мое,
конечно.
Ну, смотри, за что они любят Путина? Выяснилось, что им нравится отстаивание интересов России. Раз.
Да.
Трудолюбие. Два. Да. Энергичность.
Да.
Три. Решительность.
Да.
Четыре. Наличие силы и силы опыта и силы воли.
Да.
У президента. Все есть, нет, никто не отрицает. Дальше. Социологи отмечают присоединение Крыма.
Да.
А по-прежнему особое дает положительные эмоции.
Да?
Крымский консенсус никуда не делся.
Интересно.
Да, никуда
интересно.
Не делся. Крымский консенсус. На самом деле, если честно, исторические деяния, исторические свершения не совершались давно. И Путин совершил одно из исторических деяний.
Да-да-да, понятно.
Это факт. Да, это факт. Путин совершил историческое деяние. Деяние, которое точно из учебника истории железно, да?
Mm-hmm.
Железно. Вообще неоспоримо. Ну, так вот. Значит, дальше. Но есть экономическая и социальная обстановочка, которая хромает. И энтузиазм маленечко, скажем так, не уходит, но тускнеет. Вот так.
Mm-hmm.
Такое есть рассуждение. Ну и так далее. Давайте выскажемся, пожалуйста. О, нет, ребят, 29 минут. Я вам что обещаю? Значит, у меня на самом деле 55 секунд осталось. Сейчас не получится. Я думаю, что обязательно после новостей и обзора печати обязательно вернемся, и вы выскажетесь. Договорились? Значит, вот о вот этих вопросах, о вот этих докладах. Они делаются, доклад и опрос этот делается к годовщине инаугурации. Дело в том, что Путин впервые, как вы знаете, выбирался 26 марта 2000 года. 26 марта было воскресенье. А инаугурировался 7 мая. 2000 года. И так повелось, что он всегда инаугурируется 7 мая. Всегда 7 мая инаугурируется. Больше того, Медведев, даже когда был избран в 2008 году, инаугурировался тоже 7 мая. И вот ко дню инаугурации подготовлен этот доклад. Мы вернемся к обсуждению этого доклада после новостей и обзора печати.
Обзор прессы.
Читатели «Аргументов и фактов» спрашивают, почему справки об участниках Великой Отечественной войны в архиве платные. Ну и отвечает архив «Аргументом» на официальный запрос, что подобные запросы не относятся к социально-правовым и не могут исполняться за счет бюджетных средств. И каждый гражданин может сам прийти и с удовольствием посидеть, и покопаться, поизучать документы и уяснить и выяснить все, что ему нужно об участниках Великой Отечественной. Не в диком поле. Это название статьи в российской газете «На Дальнем Востоке». Землю нужно выделять вместе с инфраструктурой. Об этом президент заявил на встрече с министром по развитию Дальнего Востока. Те, кто следит за этой темой и планировал взять как раз этот самый бесплатный гектар и что-то там делать, то вот, смотрите, с дорогой и даже, возможно, с электричеством получится. В России начнут ходить чартерные поезда на юг. Это турфирмы будут организовывать, если вам интересно, смотрите, это сможет общую стоимость отдыха снизить. Основной целью хакеров стали кредитные организации, тогда как раньше они больше ориентировались на клиентов банков и кредитных организаций. Теперь вот сами эти организации подвергаются хакерским атакам. Кстати, есть информация, что якобы Mail.ru и у Google 270 миллионов пользовательских вот этих вот учетных имен и пароли хакеры похитили. Ну вот, читаем это сегодня в прессе, на газете «Ру», но пока что вроде бы вот у меня есть на Гугле аккаунт, его вроде пока никто не ломал. Ветеринары посоветовали москвичам опасаться бешеных ежей. Как бы смешно ни звучала эта новость, но я бы хотела обратить внимание, особенно родители с детьми. Вы знаете, что один из признаков бешенства – это когда животное не реагирует на опасность. Ну, то есть любой дикий зверь там развернется, убежит при виде человека, а бешеный нет, и, возможно, даже будет идти на контакт. И вот когда, ой, ежик-ежик, какой он миленький, взять его в ручки, вот этого лучше не делать. Охота с луком в России может стать легальной. Минприроды уже готовят поправки в правила охоты. Собираются стимулировать таким образом туризм. Подробности сорванного теракта в Москве. Хотели расстрелять бессмертный полк. Преображенский суд Москвы вечером в среду взял под стражу 32-летнего Айбека Саидова. Он говорит, что он узбек по национальности. Жизнь заставила его в Сирии там вступить в ряды боевиков. Ну, вот, и вот теперь он здесь как будто бы готовил с сотоварищами, там около 12 человек должно было участвовать 9 мая в расстреле толпы в разных точках Москвы. И Трамп остался единственным президентом-республиканцем на президентское кресло. Более подробно можете в любой газете, в «Московском комсомольце», например, посмотреть. Людей, которые считают работу вынужденной необходимостью, за 25 с лишним лет стало больше, показал опрос ВЦИОМа. Тем не менее, трудоголиков меньше не стало. И в «Аргументах и фактах» сегодня статья о том, что испытывает человек, когда теряет работу. Оказывается, по уровню стресса потеря работы сравнима, например, с разводом после длительного брака. И как с этим справиться, смотрите на сайте АИФ. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Подъем, да, продолжаем. А мы говорили о том, что мы поговорим о путинском большинстве. Вот это вот, значит, 64% сторонников внесистемной оппозиции за Путина, 79% городов-миллионников, в городах-миллионниках за Путина. А в Москве, Петербурге и городах с населением до 500 тысяч примерно на 10% больше. То есть примерно 89% за Путина и в деревне 81%. Что дает в совокупности 82% за Путина по стране одобряют, а 84 готовы за него голосовать. Ну что, это подготовка к 2018 году. Понятно, что в 2018 году вы бы голосовали за Путина, да?
Мы голосование сейчас будем устраивать?
Не знаю. Не будем. Дабы не смущать умы неблагонадежными какими-то этими...
А то сейчас еще процент, а кажется, не очень высокий. Получится неудобно.
Мне будет неудобно, мне будет неловко. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
На мой взгляд, это тоже подготовка к выборам.
Ну, может быть, вот. Да. Такая мягкая разминка.
Готовится, я думаю, фальсификации.
Нет. Мне кажется,
вам
знаете,
бы стоило провести сейчас голосование, я думаю, сильно разошлись бы результаты.
Мне кажется, это подготовка элит пока. Это подготовка пока не народа, а элит. Это пока массируют плечи элитам.
Понимаете? Ну, я думаю...
Да. Это... Вот поверьте мне, вот. Мне кажется, что это подготовка элит пошла. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут Михаил, простой русский человек. Могу объяснить, почему я хочу голосовать за Путина, но не за Единую Россию.
Прошу вас.
Я хочу жить так же спокойно и сыто, как в Западной Европе, но внутри меня всегда сидит мобилизационное предписание, потому что тихие спокойные годы – это большая редкость. И вот это самое, кто меня отмобилизует? Ну, не Миша 2%, а такой человек, как Путин. Единственная причина.
Я всегда возражаю против использования к Михаилу Касьянову термина...
Ой, извините. Да. Прошу прощения.
Правда. Вы же помните, я вам рассказывал, почему его так называют.
Извините, Сергей.
Нет, это Миша 2% было придумано врагами Путина с целью дискредитации путинского премьера. Это была антипутинская выдумка. Вот это Миша 2% придумал Гусинский и Женя Киселев с целью дискредитации Путина и его правительства.
Ну, мне кажется, что получилась дискредитация Касьянова и поддержку Путина.
Вот это странно. Да, теперь Касьянов,
и бороться с этим бессмысленно.
В результате теперь Касьянов де-факто работает там же, где и Гусинский, в сущности, да? А вот отлепить они это уже не могут. Ну, это очень странно. 7373948. Тем более 2%, я считаю, это очень благородный откат. Сейчас берут до 50, вы знаете, до 70 по некоторым госконтрактам. Да, здравствуйте. Вот если бы он был, Миша, 70%, было бы смешнее, правда же? Да, слушаю.
Добрый день. Здрасте. Вы знаете, а мне кажется, что вот если человек пообещал 25 миллионов рабочих мест, он должен удавиться, а это сделать.
25 миллионов.
Я не вижу, что он это делает.
25 миллионов. Давайте подумаем, в какой
сфере. Подождите, вас
точно. В какой сфере? Ну, он обещал. Он обещал. Он обещал это к 2012 году, правильно?
Ну, конечно. 12. Он много чего обещал, он ничего не сделал.
Подождите, ну как ничего?
Ну, давайте.
Он приходит к власти. Давайте, последний мандат. Инаугурация 7 мая 2012 года. Да?
Так.
Значит, 12-13 годы в общем счастливые. Ну, в смысле экономического там всего индексирования,
пенсии. Для кого счастье? 86% населения ниже черты бедности. Для кого счастье?
Значит, ну, 12-13, мы же с вами идем, позвольте все-таки пойти по хронологии. 12-13, идет индексация, деньги прибавляются, вынырнули
из кризиса. Давайте посмотрим, сколько.
Вы знаете, к сожалению, я не подготовился к разговору
рублей,
с вами.
500 рублей разделить на 30 рублей буханка хлеба, итого получается, 100 буханок хлеба.
Можно я вас поправлю по поводу 80% ниже черты бедности?
Да.
Вообще, вот последнее, 86. Послушайте,
86.
26 февраля 2016 года, смотрим ленту.ру.
Да.
Число россиян...
Вы посмотрите на стат отчетность, а потом в 11 часов у вас выступают экономисты.
Подождите, слушайте. Ну вот данные из Росстата, пожалуйста, 19 миллионов человек находятся они зарабатывают меньше прожиточного минимума. Об этом сообщает министр труда и социальной защиты.
Это уже черта бедности. 19 миллионов. Вы можете представить, 130?
Но это не 86%.
Ну, это не 86%.
30% это дети... Значит, давайте стариков еще. То есть работоспособное население ниже процента, ниже уровня прожиточного минимума. Ну, это разве нормально?
Но не 86. Вы все-таки, вы создаете о себе, при том, что вы человек дико разумный и по речи невероятно образованный, вы создаете, тем не менее, впечатление залихватского оперирования процентами, как будто вы Чуров какой-то.
Хорошо.
Ну, вы же не Чуров.
Хорошо, давайте мы с вами согласимся. Оспорьте это.
Я просто говорю, что 12-13 год, по впечатлению, экзистенциально, выглядит как благополучные. 14-й...
А у меня нет. А вот у меня лично, у моих соседей по подъезду, я не вижу благополучия. Я не вижу новых машин,
я 14-й...
не вижу новых квартир, я не вижу новых рабочих мест.
А что они делают?
14-й, когда обломился,
А разве вы видите это? Вот у вас Анастасия. Анастасия, вы способны купить себе квартиру за вашу зарплату?
Нет, она не может. Она не может. Не может уже 8 лет работать.
Вот простой ответ. Человек работает.
Да.
Человек
стремится
работать и хочет работать.
Да.
Разве государство его поощряет?
Нет.
Разве у нас... Я прошу прощения. Еще одну минуту.
Давайте.
Начальник УВД. Начальник УВД.
Да.
Старший следователь по особо важным делам в Главном следственном управлении назначается лично Путиным. Но мы скоро дойдем до дворников.
Начальник
УВД. Обама назначает старшего следователя по особо важным делам в Америке. Разве такое возможно?
И это говорит о высочайшей степени централизации. Но если вы спросите...
Царь, император не имел.
Но если вы посмотрите...
И как же эффективно он...
Если вы спросите своих друзей, товарищей, может быть, соседей в подъезде, вы спросите, они скажут, лучше пусть Путин, чем Василий Васильевич вот этот, которого жулик.
Я думаю, русский народ и да. Российский народ, да. Русский народ как-то вот не звучит, потому что...
Русский...
На Балкарии имеет статус государства, да. А Московская область и Москва, они вот не имеют статус государства.
Да.
Вот Кабардино-Балкария в Конституции написано «государство». А у нас вот как-то Московская область.
Давайте так. Извините, пожалуйста, просто мы очень долго говорим с вами. Ну, 86% за чертой бедности, это по каким параметрам? По швейцарским? Я не знаю. А?
Наверное.
Это все-таки немножко лихо. Все-таки лихо. Господа интервьюируемые голосуют правильно. А, вот Александр говорит, что когда приходит с опросом, интервьюируемые голосуют правильно, боясь навлечь на себя гнев.
А, боятся.
Как бы нет атмосферы большой широкой общественной дискуссии о лидере, и ввиду отсутствия подобной атмосферы люди могут голосовать правильно.
Но все равно есть смельчаки, которые говорят, что они не будут голосовать.
Знаете, смельчаки,
слушайте, и потом, чего вы...
Обструкционисты есть, которые на всякий случай...
Нельзя преувеличивать страх. Страха вам сейчас подойдут на улицу, спросят, кого голосуете? Вот ты скажете, например, за Зюганова, что...
Ничего не будет. Юрий Николаевич, подключу, чтобы он придал нам нотку развеселости какой-то. Юрий Николаевич, прошу вас, хочу, чтобы вы высказались.
Секрет рейтинга Путина в добавке Е к продуктам питания. Стоит их убрать, как рейтинг сдуется, как мыльный пузырь.
Добавки чего?
Вам удалось
добавить веселость. Добавки Е к продуктам питания. Нет. То есть питание все фальсификат, а народ, как папуасы, все это с радостью потребляет и радуется, как стеклянным бусом, отдавая за это реальное добро.
Спасибо,
Юрий Николаевич. Звездная пыль, господи, что с этим ешь, так волнуется, что вкусовые добавки добавляют, люди жрут все подряд, резину всякую, главное, что им подсыпали там. А я вот вам скажу, что здоровую пищу никто не хочет есть.
Ну, давай,
вот я
скажи.
У себя дома могу вам продемонстрировать. Я беру пароварку, не солю, там, кладу туда брокколи. Никто не жрет. Приходится подсыпать глютамат. И тогда дети говорят...
Ты подсыпаешь глютамат?
Иногда, да, потому что, а что делать? А чем мне кормить детей? Они отказываются это есть. Они отказываются, это есть. Они говорят, вот это овсяная каша, это
вкусно. Нет, бульон, суп
в столовой был вкусный, а у тебя нет.
Комиссия сейчас придет к тебе, комиссия. Пускай, сейчас сказала...
А я их тоже накормлю.
Глютаминат натрия, вот этот глютаминат натрия. Вкусно.
А вы в китайский ресторан ходите, вас не смущает, что там просто тофу обваленный в этом? И вы едите, и причмокиваете, и очень вкусно. Но я не всегда это делаю, конечно.
Да.
Я к тому, что...
Настя, все, подожди, от глютамата натрия, переходим, пожалуйста, опять к Путину.
А люди включили беседу, да?
К Путину от глютамината натрия, прошу. Ну, перестань. Давай, слушаю. Здрасте.
Сергей, вы правильно подметили, что предыдущий звонивший говорил, что это по стандартам, конечно, Швейцария, там, по стандартам Евро 5, у нас может быть 80%. Бедный, так вот вполне там на 100 рублей в день, там, если умеешь штопать, зашивать.
Носочек на лампочку. А вы... Носочек на лампочку можно.
Как говорится, на выход есть.
А все такие лампочки, Сергей, не наденешь.
Камуфляжи пробродил.
Да.
Пердачах, резина.
С луком можно охотиться. Сейчас
с луком можно охотиться.
Отравленные стрелы брать, побродить.
Нет, носочек штопать.
Ты умеешь штопать? Я умею.
На лампочку.
Но лампочек таких больше почти нет.
Нет.
Сейчас
а надо, значит,
форма.
Найти старую лампочку какую-то, выявить где-нибудь в подъезде. И с ней ходить.
А знаете, какие-то подъезды.
Надевать на нее. Ну, хорошо. Возьми на консервную банку носочек. И на консервной банке.
Ну, приходится, конечно, придумать что-то.
Маленькая, из-под крабов. Какую-то маленькую возьми.
Крабы
дальневосточные.
Мясо криля.
Можно взять консервную банку из-под крабов.
Я сегодня как не решусь купить.
И на ней штопать. Ну, может быть, банку от черной икры, колготы штопать. Мне кажется, такая, знаешь, белуга есть, черная икра, 250 граммов. Вот эта баночка очень удобная для штопания колгот.
Белуга?
Настя, а что? Ну, слушай, ну что?
А еще лаком, стрелки на колготках.
Про цены, мать. Вот я ходил с американским товарищем со своим, с другом, американским товарищем, другом. У меня есть американский друг. КГБ. Вы слышали, у меня есть американский друг. То есть я потенциально просто уже его завербовал в наш навар. Или он меня. Ну, слушай, значит, смысл. А мы с ним пошли. Я говорю, старика, старик, смотри, вот у нас сыр. Ну, он говорит, вот у него друзья.
Недавно?
У него друзья. Да, недавно. Вот недели три. Две недели назад. Или
так.
Три. Слушай, у него друзья в Госдепе есть. У него друзья. Не мои друзья, а его друзья в Госдепе. Понимаешь?
Мне кажется, их надо рассорить.
Ну ладно. Он ходил сюда, щелкал фотоаппаратом своим, понятно? Щелкал носом, в нем был спрятан инфракрасный объектив. Он, значит, щелкал постоянно и говорит, я покажу друзьям в Госдепе, как у вас дофига жрачки, несмотря на санкции. Вот. И я его подвел, говорю, смотри, вот это швейцарский сыр. Стоит 2600 за килограмм.
Да.
Вот это там 2700
производитель Киприна, Останкино. Они так называют, что это сыр швейцарский. Нет,
швейцарский, настоящий швейцарский. 2700 за килограмм. Потом я говорю, пошли, потащил его к прилавку икры. Я говорю, смотри, красная, это столько же, сколько швейцарский сыр. Ну, это же абсурд. Ну, это абсурд, реально. Ну, реально,
а красная икра. Абсурд?
Ну, и абсурд, потому что красная икра должна стоить дороже.
Почему должна?
Ну, должна.
Никто никому не должен.
Должна.
Сыр сам по себе не родится.
Он и это сфотографировал. Он, да. В общем, короче, на мобильник на свой рубил много фоток и сказал, все покажу в Госдепе.
А вот мне правильно, да. Мясо криля, классная штука, только это не Дальний Восток, а Север, правильно? Это арктическая креветка.
Настя.
Будем есть завтра.
Если бы ты была китовой акулой, ты бы знала, что такое криль. Ну, ты не знаешь. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте. Я хотел сказать по поводу... Путина.
Да. Назовите достойную альтернативу, спрашивает Виталий. Критики. Ее нет.
Нет, мы сейчас придумаем.
Да.
Нет, вопрос заключается в другом. 7 лет назад у меня родилась дочка, и да. Я работаю в управделами президента, водителем.
Да.
Пошел взять кредит. Хотел квартиру купить, ипотечную.
Да.
Вы знаете, что мне в Сбербанке сказали?
Угу.
Так, напрямую, молодой человек.
Угу.
Он говорит, а что ты сюда, говорит, пришел? Говорит, ты, говорит, нищий.
А-а-а.
Ты зарплату свою раздели на 5.
А, ну да.
И чем ты будешь платить за эту квартиру? Ты, говорит, нищий. Какой тебе кредит?
Ну да.
Так.
Ну, да.
Для меня в 40 лет было шоком, когда я работающий человек, тем более в государственной структуре, и мне сказали, что я нищий. И я сам на самом деле осознал себя нищим.
Вы знаете, в чем дело? Вот это вот действительно непорядок. Когда у человека есть работа, и человек честно трудится, вот во всяком случае на Западе он может взять кредит по-любому. Легко. Легко. Ну, ты работаешь.
А потом у них коллапс. Нет, кредитный. Нет, слушайте, нет, ну, там же тоже
коллапс.
Была
коллапс, не коллапс,
проблема.
Был коллапс.
Давайте
был.
Признаем это. Алло, и цены обрушились.
Михаил,
доброе утро. Настя, прежде всего.
Михаил ядовитейший, я бы сказал. Прошу вас, Михаил. Да.
Нет, я лирически, я классиками. Смотрите.
Давайте.
Флобер сказал, мадам Бавари, это я. Владимир Владимирович Путин, несомненно, это мы.
Ну да.
Та часть, та грозная, темная часть России, которая привыкла довольствоваться малым. Это плохо. Дело вот в чем здесь.
Да.
Когда деньги... Общие деньги идут на оплату политических тому,
да.
Все больше и больше. То есть вы говорите, назовите альтернативу. Я вас уверяю, Сергей.
Да.
Полгода, 3 месяца, вот эксперимент, абсолютно свободная пресса, вы не боитесь прыгать с 30-го этажа, то есть приглашаете всех подряд, телевидение открыто, пресса открыта, общество открыто.
Да, например.
И появятся десятки, не менее
равноценные.
Появятся обязательно. Значит, дальше. Вчера вы обсуждали трагедию внешней закрытости страны.
Да.
И вы констатировали, что это ужасно. Но у нас и внутри страна закрыта. Дело в том, что...
Закрыта, потому что нам комфортнее. Вы же видите, что люди к этому стремятся. Люди к этому стремятся.
Так, дело в том, что есть... если человек действительно верит, что он является порученцем толпы, то его политическое будущее и политическое будущее страны, оно ужасно. Дело в том, что без этих вот форм...
А вы за меритократическое наущение сверху, да?
Ну, вы сегодня вот, ну что, можем поерничать, но нет, мы идем...
Подождите. Я, безусловно, не ерничаю. Есть две концепции. Одна из них — идти за народом, которая, согласитесь, строго по термину более демократическая, и которую вы называете быть порученцем толпы. Есть вторая — наущать людей, то есть наущать и быть меритократическим учителем. Я здесь не ерничаю, я вам просто говорю, что есть две концепции. И вы за меритократическое наущение толпы, верно?
Нет, вы меня немножко не поняли.
А может быть,
создана я не понял. Создана кастовая иерархия, новое общество. Ничего нового в нем нет, но сегодня, в сегодняшнем мире оно новое. Там, где подняться с колен просто невозможно. Если вас за пластмассовую бутылку сажают на 5 лет, а вы посмотрите, что 1 мая творилось во Франции, в Англии. Понимаете, это нам нужно, нам нужна политическая демократия. Ну, дело в том, что лицедеем сверхчеловеческого можно быть, но экономика по жопе, извиняюсь, даст обязательно.
Понимаете, мы не были счастливы, ведь беда, огромная беда 90-х в том, что мы не были счастливы при свободе.
Если бы 90-е годы, это были. Наше спасение было. Нет. Если бы не было вот этих 90-х, в том виде, не было бы сегодня ничего сейчас. Была сплошная гражданская война. Заслуга Горбачева, несомненно, великого человека, даже в результате его трусости, в том, что он не начал большую войну. Конечно. А дурак Милошевич начал. Ну, возомнил себя вторым Тита. И вот результат. Понимаете, Михаил. Россия осталась, она крепкая, она не разваливается. Если дальше, конечно, не будет происходить то, что сегодня происходит. А Югославии нет.
Михаил, я хотел сказать, что для меня 90-е были блистательными. Действительно интересными с точки зрения моего личностного развития и так далее. Даже войны для меня были временем прорыва, в том числе профессионального прорыва и так далее. Вот чеченское, обе чеченские. Но большинство народа, тем не менее, воспринимает эти времена как времена без счастья и без, собственно, свободы. То есть, как бы свобода...
Тем хуже для народа. Демократические институты тогда были основаны, а без них хоть в каком-то виде.
Я понимаю, но люди не понимают. Ну, попробуйте...
Мы имеем классический застой.
Ну, классический. Да, я не спорю, я говорю, попробуйте собрать в деревне, какой-нибудь серьезной деревне от 3000 населения, хорошая деревня, чтобы была, не умирающая деревня, а хорошая, 3-5 тысяч человек, собрать на главной площади людей и все это им рассказать. Михаил, вас не поймут. Но не
пойму. Я прекрасно это
понимаю. И я это понимаю. Так я-то живу здесь и сейчас, в этой стране замечательной, в моей, любимой. Понятно?
Да.
Значит, смысл заключается в следующем. 90-е годы для меня были периодом расцвета всего. Прекрасно, да. Прекрасно. И даже войны были, с точки зрения профессионализма, выдающимся событием, прекрасным событием.
Да.
Понятно, да? Мы все время на войнах, все время мы, значит, на острие, все это круто, классно и прекрасно. Но для населения, обычного населения, эти годы запомнились отсутствием свободы, ровно потому что они не могли ею деятельно воспользоваться. Свобода есть, но она не нужна. Понимаешь, у тебя есть свобода. Например, представь себе, что у тебя 5 тысяч или 15 тысяч доход в месяц. И ты можешь поехать в Новую Зеландию. Ну, можешь, но ты же не едешь. Ну, можешь ты поехать, можешь в Ниццу. Ну, можешь. И даже тебе твоя подруга, говорит, школьная, говорит, Настен, я, говорит, решила сменить воздух. Ты знаешь, я решила сменить воздух, немножко, может быть, на побережье погулять. Я лечу в Ниццу. А ты говоришь, там, Катя или там, Наташа, ты говоришь, Наташа, а у меня нет денег. Нет денег, понимаешь? То есть свобода в 90-е, она не была деятельно использована, она не была консумирована. Свобода не была консумирована. Понятно, да?
Да.
Значит, народом. Все, не произошло это. Значит, народ этой свободы не помнит, бедность помнит, свободу не помнит. Вот и все. Значит, они нафиг не хотят этого. Ну, почему-то же происходит стабильность. Ребят, ну давайте так. Давайте, ничего не бывает из ниоткуда. Все хотят чертовой стабильности, вплоть до стагнации. Стабильности вплоть до стагнации. Понятно, да? Все хотят. Эти все, или там сказать, большинство. А что, идиоты с вашей точки зрения? Нет. Нет, они не идиоты. Они хотят стабильности вплоть до стагнации. Они хотят защиты от внешнего мира вплоть до ксенофобии. Они хотят, значит, все считать экстремизмом. Вообще все считать экстремизом. Об этом после 10 я расскажу. Понимаете? Значит, а почему они так хотят? Как вы думаете, это что, их так воспитали? Нет. Нет. Они так хотят, и это их месседж. После 10, ладно? В движение.
Подъем. В движении.
Я всегда думаю, что что-то возникает из чего-то. Не может быть, чтобы что-то возникло из ничего. Понятно? Ну, это, пожалуйста, обратитесь к наследию даже физиков. Пожалуйста, или философов.
Сейчас, значит, мы дойдем до главного вопроса.
Авария после Рублевки, есть авария. Поэтому ДТП, вот в 752 ажник. Но почему-то все равно все стоит. Еще на подъезде к Волоколамке внешний МКАД останавливается. Потом он стоит себе спокойненько на Новой Риге. И там тоже еще одна авария. Потом еще одна авария перед Рублевкой, еще одна авария после Рублевки, ребят. Вот там нарубились на внешнем МКАДе много народу, и все это остановилось. Хорошо. И а внутренний МКАД, наоборот, для гармонии, стоит на другой стороне, за Реутовым. Вернее, на подъезде к Реутову, да? Нет, внутренним как едет. Сюда. За Реутовым. За Реутовым и до Люберец тоже нарубились. Несколько аварий и зона ремонта. Значит, что еще? На шоссе энтузиастов сегодня это единственное место, специальное место для тех, кто привык к пробкам и не может дышать спокойно, свободно, без пробки. Они едут специально на шоссе энтузиастов, и там 3 км в час путешествуют. Я знаю, многие голова кружится от того, что город свободный. Город всего 3 балла. Это вот, и все это из-за шоссе энтузиастов и 2 пробок на МКАДе. Остальной город весь чистый. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёдров Сережа.
Десять часов 7 минут, четверг, 5 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
Настя,
утро.
Вот тебе безопасное голосование, абсолютно. Видишь, я некоторых опасных голосований боюсь. А безопасное вот какое, 90-е. 90-е воспринимаете со знаком плюс или со знаком минус?
О, это как про Сталина
90-е,
все равно
90-е голосовать. Вы воспринимаете со знаком плюс 134-21-35 или со знаком минус 134-21-36. 90-е вы воспринимаете со знаком плюс 134-21-35. Со знаком минус 134-21-36. Спасибо большое. Я еще хочу сказать, вот, а вы, Сергей, необычный, это закуску мне говорит. Я обычный, но я обычный представитель прессы. Представитель прессы хочет, чтобы было много жизни, чтобы жизнь била ключом, в том числе по голове. Понятно, да? Значит, когда много-много-много всяких такая столкновений, шутка. много групп... Нет, ну потому что по-разному было, ну, и стреляли в нас. Но когда много групп влияния, когда все дерутся, для прессы это, безусловно, позитив. Понятно, потому что много новостей, много движухи и так далее. Значит, Сергей, война была со своим народом. Вам нравится война со своим народом? Говорит мне Пальпатин. Пальпатин, наверное, может быть. За то, что ты дышалась свободно, говорит Коробов. Значит, пока охлос советской формации не вымрет, как динозавр до последнего человека, у нас будет замкнутый круг, говорит Александр. Александр, не согласен. Не согласен. Да, я дам вам 2 аргумента. Во-первых, это не советская формация. Охлос этот не советской формации, нет. Это охлос 1861 года, который построил Советский Союз. Понятно, да? Это дети конца 19 века построили Советский Союз, чтобы вам было понятно. Когда было 30-40 лет как раз. 30-40 лет вот тем, кто конец 19 века, в конце 19 века родился и определял движение страны. Они построили Советский Союз как идеальное ответственное рабство. Как идеальное ответственное рабство. Хорошее, доброе, ответственное, где помещик реально отвечает за рабов, понимаете? Реально отвечает за рабов, за медицину, за образ жизни, за коллективные праздники рабов и так далее, и так далее, и так далее. Значит, эти люди построили идеальное ответственное рабство. Это первое. Значит, никакого отношения к советскости это не имеет. Это имеет отношение к 1861 году, освобождению рабов. Дальше. Которые восприняли освобождение как сиротство. Освобождение есть сиротство. А теперь подумайте, что было в 90-е. Освобождение тоже было сиротством. Тоже было сиротством. И люди хотят возвращения к ответственной патриархальной структуре. И сейчас они этого хотят. Это не советская формация. Это вот огромная ошибка либералов-западников ругать советскую формацию, не понимая ни корней, ни тем более... Второй аргумент. Значит, Александр, второй аргумент заключается в том, что империя Хань, как высшая точка рассвета китайской цивилизации в начале первого тысячелетия, 400 лет была мечтой китайцев. 400 лет была мечтой китайцев. И все, что они думали 400 лет, это восстановим империю Хань. Значит, русские будут 400 лет, ну хорошо, время спрессовалось. Русские будут 100 лет говорить, восстановим Советский Союз. И больше того, каждое новое поколение будет больше любить Советский Союз, потому что оно его меньше помнит. Но они будут любить его, как китайцы любили Хань. Любили Хань как высшую точку владычества, высшую точку могущества. И они, единственное, о чем они думали, это восстановить империю Хань. И сейчас русские будут еще 100 лет думать о том, как они восстановят Советский Союз. Уж поверьте мне. Вот вам я дал два аргумента. Два аргумента. И оба вы не можете побить либеральными западническими разговорами про советскую формацию. Ни один из этих двух аргументов моих не бьется вашими разговорами о советской формации. Ладно? Все, согласны? Хорошо. Вы воспринимаете, я останавливаю голосование. У меня очень много проголосовало. 500 человек сразу. 30%, Настя, пиши мне.
Да.
30%. 30% воспринимают 90-е годы со знаком «плюс». 70% со знаком «минус». Вот, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Вот и все. Понятно?
Понятно.
Все, давайте. Люди ждут кнута. Люди ждут не кнута. Да, и кнута русский человек березой сыт. Конечно. Нет, но за дело.
А как вы думаете, американские...
Но за дело, чтобы барин наказал, за дело.
Сергей, а да. Вот эти негры американские, да. Они бы согласились бы на плантацию вернуться?
Не знаю.
Чтобы у них были эти плантаторы, хозяева, ну, которым они
служили. Они де-факто этим занимаются. Они де-факто этим занимаются.
Чем же они занимаются?
Они сразу разводятся, потому что одинокая женщина беременная получает большее пособие. И это массово.
Они происходит. Не работают при этом
они
на
потом
плантации.
Не работают, вообще не работают, но барин должен заботиться. Барин должен заботиться, конечно. То есть она рожает, ей на хахель. Значит, где-то подторговывает чем-то.
Наркотой.
Не говорю обязательно наркотиками. Может быть, наркотой. А может быть, наркотой. Не обязательно наркотой. Может быть, еще чем-то. Но он с ней живет и спит. Рожает там, значит, сколько-то детей. Все это оплачивает американское государство. Все это велфер. Все это чеки, талоны.
Но это не то же самое, что плантация, согласитесь.
Не то же самое, что плантация. Ну, конечно. Барин просто дарит деньги. Ну, конечно.
Это мы переходим плавно к вопросу абсолютно как-то дохода, безусловного дохода.
Безусловного дохода, да, давайте поговорим об этом. Это очень интересно. Очень интересные данные. Значит, есть несколько смешных новостей, которые... Я понимаю, ребят, ну, простите, ну, давайте перейдем к следующей теме. Может быть, она связана с предыдущей. Мы же не можем непрерывно одно и то же обсуждать. Значит, у нас есть не рост экстремизма, тема, которую мы вам пообещали, и безусловный доход, который мы вам пообещали. Можно ли избавиться от нищеты? Это сегодня публикация... Где? Откуда ты мне ее кинула, Настена? Где не видишь?
iBusiness.ru.
Значит, вы знаете, что есть несколько проектов безусловного дохода для всех граждан. Один из этого, это проект швейцарский, где они будут голосовать в июне по этому поводу, чтобы каждому человеку давать 2600 долларов в месяц. 2600.
Каждому. А ребенку 600, на ребенка 670.
Да, нет, каждому взрослому, понятно, да? То есть, понятно, что 5200 на семью из двух человек. 5200 умножим на 7, там умножим...
Ну, там очень дорого
электричество. 300 тысяч рублей на семью из двух взрослых. Ну, еще на ребенка сколько-то и так далее. Вот, понятно. Значит, это Швейцария. И такая же подобная система. В Финляндии рассматривается более осторожная система. В 2017 году может быть введена пилотная программа, в которой примет участие 10 тысяч граждан, которым будут, безусловно, просто давать деньги. Но, правда, немного, 550 евро. Просто будут давать 550 евро. Кроме того, в Канаде. В марте этого года о желании протестировать систему безусловного дохода заявило правительство провинция Онтарио. Прекрасная провинция. Самого крупного региона Канады, в котором проживает 40% населения страны. Они о конкретных суммах пока не говорят, но в течение года запустят эксперимент. Эксперимент, когда будут просто давать деньги. Они уже проводили такой, эксперимент.
И?
Давно давали деньги.
Что было? Значит,
нет, ну и ничего, люди стали больше работать. Очень интересно. В Африке, товарищи, секунду. В Африке, что нам, конечно, ближе. Я считаю, что ближе к нам Африка, безусловно, по психотипу, мне кажется. Нет?
Центральная.
А?
Причем?
Центральная. Африка. Северная, да. В Африке. В Уганде. Уганда. Вы знаете, чем характер? Они там...
У них особенно красивые косички, что с ними?
С девушками?
Характерны?
Нет, девушки там... Уганда. Девушки... Нет, Уганда характерна тем... Нет. Уганда характерна тем, что у них был президент-людоед.
А и сейчас разве...
коснулось параметров женской красоты, то Уганда? Они грузиками растягивают малые половые губы специальными грузиками. Ну, у некоторых до колен прям растягивают, очень интересно. Ну вот, Уганда. Она поставила эксперимент, где раздавали, значит, выделили две группы из нескольких тысяч человек, населения.
Черт, вы ученые, что бедные люди, ну и что?
Выделили две группы. Значит, из нескольких тысяч человек. Первые выплачивали по $380 в год, среднегодовой, без работы, да. Вообще просто, $380 в год, внимание, да, в год. Вот. Но это и был среднегодовой доход. Да. Второй вообще ничего не выплачивали.
У них такой флаг, ну ладно.
Нет, да. Вообще ничего не выплачивали.
Так.
Значит, те, которые получили средства, потратили их на образование и развитие новых навыков предпринимательства.
Подросли личностно.
Личностно подросли. Стали работать на 17 часов в неделю больше, то есть тем, кому раздавали деньги в Уганде. В Уганде.
Да-да.
Они стали работать на 17 часов в неделю больше по сравнению с теми, кому не давали денег. Вообще нет. Нет. Тем, кому давали денег, стали работать больше. Это же парадокс, но это прекрасно. Дальше. Спустя 4 года оказалось, что получатели выплат увеличили свои доходы в среднем на 41%. Понятно. То есть им уже перестали платить, но они продолжали развиваться.
Ну, знания-то уже остались с ними, да.
В Кении.
Да.
Раз мы говорим про Африку. Значит,
так вот
Кении,
он путь к благоденствию.
В Кении, где, понятно, ты знаешь, живет мой любимый народ кикую. Ты знаешь, что я кикую. Но во всех случаях я им симпатизирую.
Только что я еле об Уганде прочитала, а теперь сейчас
пошла
смотреть Кению.
Кения, кикую, пожалуйста. Так. Да, конечно.
Кения, ну там... Мы знаем.
Кикую. Ты знаешь, что мы масаи очень уважаем эти. Кикую. Но я таких девочек встречал в деревнях Кикую, мать.
А вы прям по деревням ездили?
Нет, одна меня заправляла на заправке. Боже, какой красоты. У меня ничего не было, я подарил ей две шариковые ручки. Я подарил ей две шариковые ручки.
Синюю и красную.
Она
и ее доходы с тех пор увеличились.
Big Russian Expedition. Она вспоминает до сих пор. И говорит, Big Russian Expedition gave me 2 pence вообще. И вообще, правда,
ой, да ну, какие-то они...
А?
Я кикую. Смотрю, кикую, картинки кикую в гугле красиво. Смотрю.
Кикую очень красиво. Так. Девочки, которые меня заправляли, я спросил, а ю кикую? Она говорит, кикую, yes. И все. Может быть, она имела
в виду дать денег. Она совсем согласна была, да, конечно. Каких страхолюдин.
Ну, так там, я тебя умоляю, пожалуйста, против нас кикую. Ты имеешь что-то против нас?
Нет, нет, дай бог здоровья.
Мне так не нравится это.
Слушай, так, и что же?
В Кении выплачивалось $513. На 513. Душу. Да, в Уганде 380, в Кении 513.
Так.
Значит, тем, кому выплачивались просто так деньги, просто так, попусту деньги давали,
да.
Через доходы стали на 33% через год их выше. То есть они стали, они себя развили, они основали бизнесы, и понеслось. Понятно? То есть они клевые, оказались они клевые, понятно? Алло, здрасте, слушаю. Может быть, раздавать деньги, полковник, раздавать, видите,
да,
даже...
Здравствуйте,
да, Кении, то хорошо.
Ну, вы знаете, я про Кению не скажу, но у нас это будет просто воплощение нашей великой мечты о халяве.
Да.
Ну, то есть, вот смотрите, да, у нас же все сказки даже, да, Емеля на печи сидит, Иван дурак ничего не делает, получает какую-то халяву, становятся там принцами, царями и опять ничего не делают, потому что...
Они не делают, потому что не хотят, а вот Илья Муромец, например, тоже на печи, но он не мог, у него ножки отнялись.
Ну, вот тут и оно, у нас получится, что это просто окончательно испортится, если еще можно далее...
Ну, хорошо, если на халяву давать русским, то они будут сильнее работать и тратить деньги. деньги на образование или давайте проголосуем. Если на халяву раздавать деньги...
На что вы потратите?
Секундочку. Если на халяву раздавать деньги, вот, пожалуйста, в Кении, раздавали, смотрите, внимание, в Кении, в Уганде, значит, в Швейцарии собираются... В Канаде уже такой эксперимент был, и опять собираются. И в Финляндии вроде бы собираются. Значит, если на халяву раздавать деньги, то люди потратят их на образование и открытие бизнесов или на то, чтобы сидеть нога на ногу? Вот это очень простой вопрос. На образование и развитие бизнесов халявные деньги пойдут. И работать станут больше. Если раздавать халявные деньги, работать станут больше. 134-27-35. Нет, сядут на ногу и пропьют все, как скоты. 134-27-36, наоборот. Если работать станут больше, 134-27-35. Если все пропьют, 134-27-36. Здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Как вы? Здрасте.
Маленькая история такая. Значит, да. В Германии, если человек является пивным алкоголиком, то ему тоже государство помогает, потому что государство виновато в том, что он пивной алкоголик. Вот. А что касается раздавания денег в Европе или даже в России,
да.
Я считаю, что вот просто так раздавать, как бы, ну, в принципе, смысла нет. И, наверное, все-таки ту статистику, которую вы привели, вы дали просто сухие цифры. Я думаю, что там все-таки есть некое какое-то общественное порицание.
Ну,
все получают деньги, но все об этом знают, что он халявщик.
Эти общества не разрушены. Эти общества не разрушены. То есть они имеют какую-то основу идеологическую и культурно-идеологическую основу. Поэтому стыдно халявщиком быть.
Да, да,
может быть,
да.
Может быть. Но наше общество разрушено в 1861 году. Наставим, в связи с отменой рабства. С отменой рабства, которое было сделано варварски, зверски, кошмарно. Да? То есть людей не просто выгнали из рабства, нагло выгнали, но заставили потом еще выкупать эту чертову землю 40 лет подряд, ты знаешь.
Да-да, я
под 6% и так далее. То есть над людьми, людей выгнали из рабства издевательски в России. В 1861 году грязно, издевательски выгнали из рабства. Поэтому люди, естественно, пытаются восстановить свой Эдем в своем представлении, а именно ответственное, благополучное, хорошее рабство. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. А у Александра Грина была повесть «Зеленый фонарь». Там как раз бездомному дали жилье.
Да.
А врач какой-то давал ему каждый месяц какие-то деньги, на что бездомный потратился, стал большим доктором, стал зарабатывать сам деньги.
Ну, видите,
стал классным парнем.
Я останавливаю голосование 48-52. Смотрите, 48% считают, что люди потратят деньги, если давать на халяву, на образование и открытие бизнеса. 48%. 52, что все пропьют, считают. 52, все пропьют.
Нет, ну это не, конечно же, потратить на самообразование. Не знаю, мне тоже деньги привалили.
Да.
Наследство, я их потратил на себя, именно на образование, пошел на курсы, потратил где-то
20 тысяч
рублей на курсы, да, и купил машину, у меня все стало хорошо, я стал зарабатывать сейчас действительно больше.
Да, спасибо. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы задаете вопрос, Сергей, который мне когда-то задавали. Я же в России еще пытался устроить...
Олег, работу, я скажу, что Олег из Лос-Анджелеса нам звонит. Да, да. Олег, да, прошу вас.
На что бы вы потратили деньги? Я же не помню сумму, что там миллион. Тогда я сказал, что на образование, но сглупил. Надо было сказать, что отдам их вам примерно на улучшение вашего бизнеса.
Да.
Но я вот что хочу сказать.
Да.
А в Америке люди хотят выиграть в лотерею, потому что они устали работать. У них мечта выиграть в лотерею огромные миллионы и больше никогда не работать, чтобы не платить эти схемы налоги. Но в России будет по-другому. В России не работают, и еще дадите денег, и они не будут работать. Поэтому вот так вот.
Вы так уверены? Да, Олег из Лос-Анджелеса прежде проживал в Ростове-на-Дону. Мы, просто чтобы вы понимали. Значит, все думают, что вы Вован 222-й пранкер, потому что у вас выговор такой немножко южный. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Ну, я считаю, что у нас будет философствовать население, в общем-то, склонное к философии, и не работать, лишь бы не работать. Я не хочу работать лично. Я лично не хочу. Это будет мне просто больше философии. Работаю, потому что одни друзья нажалуются на других друзей.
Да.
Я потеряю свои связи.
Ну, смотрите, вот вы лично, вы сейчас говорили о себе лично, или вы говорили по...
Да, о себе лично. Лично. Но нам вообще народ склонны к поиску смысла жизни. Он будет путешествовать, он будет больше путешествовать. Он больше работает.
Мне кажется, правда. Вы знаете, Елена, я думаю, мы с вами встретимся где-нибудь в Северном Лаосе. Где-нибудь... В странном месте каком-то. Я скажу: Елена Искунцева, здравствуйте. А вы скажете: о, Серега, привет. То есть мы будем путешествовать, конечно. Конечно.
Конечно.
И больше, если нам дадут там такие деньги, как в Швейцарии, 5200 на пару, да, так это, ну, точно, в Северном Глаосе я еще прикуплю себе, моя давняя мечта, какое-нибудь племя, еще что-нибудь, конечно. Да? Какие-нибудь рисовые плантации, племена, холмы, такие Green Hills такие.
У нас же на Дальнем Востоке бесплатно еще гектар.
Нет, я не хочу на Дальнем Востоке. Нет, не хочу на Дальнем
Востоке.
Климат, мать, против климата не попрешь. Человечество должно жить между 30 и 40 широтой. Но... Наш Дальний Восток... Наш Дальний Восток, наш Дальний Восток, как раз Владивосток, по-моему, на 40-й, если я не ошибаюсь, может быть. То есть Дальний Восток наш, это как раз граница, крайняя граница с севера. Человек, ну, типа, слушай меня, вот послушай меня. Человек должен жить между 30 и 40 широтой. Ну, это самое правильное место. Самое правильное. Либо на экваторе, но в горах. Как это вот в Эквадоре.
Чтобы елочки.
Нет, чтобы елочки. Да, абсолютно. Кито. Кито, ну там елочки, я не помню в Кито, ей-богу, не помню.
Ну, зональность, это же мы по географии проходим.
Да.
Чем
то
выше,
есть, если
тем елочек
будет. Пожалуйста, если ты едешь южнее 30-й широты, южнее 30-й, пожалуйста, будь добра забраться в горы. Как там Каракас, 1600 метров. Не знаю, Богота. Вот Богате мне очень понравилось. Хорошо, прекрасный климат, все так приятно обдувает, все время приятно. Но хотя это черт знает, где на юге, понятно? Черт, но в горах. Ну, в горах.
Туда вообще
в горах. Туда. Понимаешь? Вот так. Человек не должен жить севернее 40-й широты. Мы с вами сейчас ведем эту передачу на 56-й, как идиоты. Ну, в хорошем смысле.
А мне нравится здесь.
Да?
Да.
Понравилось?
Это да,
еще
я
май месяц, дорогуша.
Да.
Май месяц.
Вот,
май месяц, но он будет не всегда.
А Тюбинге?
7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Настя. Здравствуйте.
Здрасте. Да, здрасте.
Я вот думаю, если бы станция вещала и на территории где-нибудь Сургут, Тобольск.
Да.
Вот туда какая-нибудь, туда, к северо-восток, глубокий, так сказать, русский, то процент проголосовавших за то, чтобы пропить, был бы, безусловно, больше.
Ага, а здесь...
Но у меня вопрос, у меня есть вопрос. Вот некоторое время назад наш президент говорил о том, что, и многие, кстати, говорят за ним тоже, что если русским, кстати, вот деньги, как бы, халявные, то они их обязательно превратят в доллары и, кстати, пустят все это в рост.
Ну почему еще в Кении и в Уганде? Кения, Уганда, разве это не экстраэссенция какая-то того, о чем мы говорим? Я бы сказал, не экстраэссенция русскости. Нет, русскости.
Складывается такое впечатление, что вот эффект вечной мерзлоты, он здесь каким-то парадоксальным образом сказывается. У нас как-то все замерзает, и вот чтобы, вот не дай бог, тронуть, эти хрусталики развалятся. Нет,
минимализм.
Сразу. У нас все хрустальное. Понимаете?
Минимализм русских схож с минимализмом африканцев. Минимализм русских, минимализм в потребностях, субсистенция, уровень субсистенции русских похож на африканский.
Да, возможно, но все-таки при этом при всем, если мы начинаем вспоминать Гумилева, и которого, кстати, вы тоже цитировали, да. А именно важность ландшафта, в котором да. живут люди, для того, чтобы они строили свое мироощущение, то вот эта наша ровность и холодность, она
монотонность.
Нас каким-то образом формирует.
Монотонность. Нас формирует. Нас формирует монотонность. Конечно, наше стремление к стабильности по Гумилеву, безусловно, можно было бы объяснить монотонностью рельефа.
Монотонность. Ну, если ускориться на автомобиле, то рельеф уже не такой монотонный. Там чуть-чуть 300 километров отъедешь, уже холмы начинаются более активные.
Серьезно?
А 500 километров отъедешь, там равнина, как стол, весь этот Петербург. А я даже не знаю, что будет, если на юг поедешь. Я ни разу там не была. Вот
за Воронежем начинаются очень красивые овраги.
Овраги.
Воспетые русской живописью. За Воронежем. Южнее Воронежа очень красивые овраги.
Никогда
не спадающие, на машину не ехала на юг. Очень красиво. Очень красиво.
А что будет, если поедешь в сторону Урала?
В сторону Курска тоже. Там не спадающие овраги гигантские, красивые. Невероятно красивые на закате. И там всякая дичь, которую можно ловить из лука. Настенька, два слова про лук можешь рассказать?
Да, в российской газете сегодня благая
вещь. У тебя есть хоть один знакомый лучник?
Да, скажи, пожалуйста. Спортивные.
Кто? Твой лучник, который стреляет из лука Хойт.
Валентин Тубин.
И Мэтьюс.
А, вы?
Я.
Тоже, да?
Да, у меня два лука, Хойт и Мэтьюс, да, прошу вас.
Вообще не знаю нескольких людей, компаунды. Которые этим как спортом занимаются.
Компаунды,
да, прошу. Ну, что-то вас. Я больше от вас рассказов слышу, я как-то даже ни разу не видела фотографию, чтобы вы стояли там.
Дорогая, про меня есть кино.
кино, ну, если кино,
даже кино, значит, сюжет, что? Сюжет, где я стреляю из лука, дорогая, есть.
И попадаете в яблочко.
Снятый в Химках под стадионом там есть. Да, естественно, попадаю в яблочко. Значит, как я стрелял? Я стрелял с 30 метров, снимали, как я стреляю, а потом я подошел и с 7 метров налупил в десятку стрел, потому что оператор оставил камеру напротив мишени. А я подошел и с 7 метров нарубил в десятку стрел. И они так втыкались звонко и прочее.
А вы бы на кого стали охотиться, вот если бы вам сейчас... Ну, сейчас разрешат все с луком охотиться. И на чем вы поедете?
На изюбре. Нет, ну я не хочу вживую стрелять. Что, я дурак, что ли? Представь себе, что
я
в него
знаю,
втыкается... Со скоростью, знаешь, во сколько вы...
А потом вы товарища за кабана примете?
С какой скоростью вылетает стрела из лука, знаешь?
Нет.
100 метров в секунду.
А я умею только километров в час.
Ну, 100 метров в секунду. Это всего в два раза, это всего в два раза медленнее, чем из ружья, из-за охотничьего. То есть это очень сильно, это неприятно. Нет, лучше я стрелял бы в мишень. Новости.
Обзор прессы.
Настя, Настя, быстро перебью. Пожалуйста. Пошли самолеты, вертолеты. Значит, уже на Новой Риге их видят в районе пирамиды. Идут они, а в 10:50... Пролет будет над Красной площадью.
Mm-hmm.
Так что, значит, над Красной площадью сегодня репетиция пролета будет просто это самое. Уже они там идут, уже группы вертолетов идут над около пирамиды. Уже видят люди, нам сообщают.
Давай. Чудесно. Вот, смотрите, в «Аргументах и фактах» сегодня статья. Что делать и что чувствует человек, когда его увольняют с работы? Оказывается, стресс там огромнейший. И чем старше человек, тем больше стресс, что никогда другую работу уже не найдет, его там не поймут и все такое. Как это пережить, смотрите в «Аргументах и фактах». А в «Ведомостях» статья о том, что у нас трудоголиков вообще в целом в стране стало меньше. В ЦИОМ провел опрос, и оказалось, что вот если бы работу как такую необходимость, если бы не нужда, то и не работали бы вовсе. Это каждый третий из опрошенных. В общем, смотрите в «Ведомостях» более подробно. Грустные новости из Японии. Количество детей в Японии упало до рекордно низкого показателя. На 150 тысяч человек по сравнению с прошлым годом стало меньше. Ну и получается, что всего 127 миллионов жителей. И лишь чуть более 16 миллионов не достигли 15 лет. При этом за год число детей сократилось, как я сказала, на 150 тысяч. И на них приходится меньше 13%. А взрослых, там, стареющего населения, 26,7%. И средняя продолжительность жизни для мужчин 80 лет и 86 у женщин. Но предлагаю рассмотреть это как перспективы, наверное, и для России тоже, потому что рождаемость падает. Смотрите про Иран сегодня. Такой репортаж тоже в «Аргументах и фактах». Демоны, друзья и ракеты. Чего нам ожидать от своего нового партнера Ирана? Очень интересный обзор. Я напомню, Иран же наш сосед. Там Каспийское море и все такое. Автобусы отдельные для женщин, вагоны в поездах и так далее. Каждый третий живет работой. Ну да, это я уже сказала в «Ведомостях». И там же про МТС рассказ. Оказывается, МТС ввела на всех пакетных тарифах плату за оповещение о пропуске. Пущенных звонках. Будьте внимательны. Трамп единственный остался президент-республиканец на президентское кресло. Об этом во всех газетах, в том числе на сайте Московского комсомольца. Ну и для лучников про охоту из лука, которую могут разрешить, смотрите в «Российской газете». Это был обзор прессы 10:37.
Говорит Москва. 94,8.
Ну что, Настя, значит, я просто вот мне прислали видео с этими группами вертолетов, которые чешут. Прям красиво, Настя. Ну, посмотри, пожалуйста.
Ну, добренько. Я, пожалуйста. Скажи, а расскажи, ты же еще посмотрю,
слушай,
когда
нет,
там.
Расскажи слушателям, пожалуйста.
Летят.
Летят, четверка, нет, пятерками. Пятерками идут, одна за одной, пятерки. Просто много-много-много-много-много. Много-много-много-много.
Уголочки.
Пятерками идут. В сторону Москвы, пожалуйста. Прямо совсем много. Ну вот. Ну, хорошо же, это же вощь, мощь какая-то, вощь, я сказал. Нет, это мощь, это не вощь, а там адский шум, адское, все красиво, и люди содрогаются и от счастья.
И думают, хоть счастья, бы не было войны, да?
Хоть бы не было войны. Но это же и гарантия, что не будет войны, понятно, о чем я говорю? А?
Ну,
все, да, все, да. И все. Ну, вот, началась репетиция. Значит, ребят, но мы можем уже в 10:50 увидеть это над Красной площадью. Мне кажется, они скоро придут. Они понеслись туда. Хорошо, смотрите. Настя.
Да.
Что-то я хотел тебе сказать. Да, таджик же этот выступил, которого взяли как убийцу Гошта. Ты слышал?
Да, ну там
мы вчера говорили
все страньше
об этом.
Ребят, и страньше.
Ребят,
как...
ребят, мы об этом говорили с вами вчера. Я понимаю, что вы все в курсе, что таджик сам прилетел, это вранье, которое, значит, вначале распространило, насколько, может быть, неточность, простите, и не вправе обвинять их, неточность, которую распространила Самара, сама Самара, что его взяли при переходе границы в Афганистан, это вся драматизация, это все вранье оказалось в результате, не подтвердилось, нет. Значит, на самом деле он просто тупо прилетел назад на работу, поскольку он никого не убивал, но его за это взяли. Угу. Ну, я так думаю, слушай, Махмад Али Ахмадов, он спокойно, соответственно, летит на работу в Россию. Но вот если бы он здесь завалил полковника, да, что бы он полетел-то?
Не знаю даже. Даже не знаю. Ну, как, знаете, люди тянет на место преступления. Можно даже дойти до того, чтобы купить билет обратный, пойти проверить, как там.
Значит, дело было так. Следствие. МВД Таджикистана, Министерство внутренних дел Таджикистана. Он прибыл туда, в полицию, в Министерство внутренних дел Таджикистана. Сам этот Махмад Али. И сказал, я не виновен. Таджики ему говорят, но если ты не виновен,
да,
лети назад туда. Он говорит, хорошо. Он полетел. Он говорит, я лечу назад в Россию. Я лечу назад в Россию. По одной простой причине. Что я никакого Гошта не убивал. Вообще ничего не знаю про это и так далее. Хотя мне это дело шьют. И он полетел. Сам полетел. В Россию. Сюда, да, для того, чтобы сказать русским, что я никого не убивал. Мне кажется, что дурак. Ну, ну неправильно.
Вы бы так не сделали.
Я бы так не сделал. Я бы так не сделал.
И я тоже, наверное.
Нет?
Не, хотя мы не были в такой ситуации.
Давайте это обсудим, пожалуйста. Ну, то есть таджик просто взял и полетел в Россию. Сказать, что он не убивал. Хотя он здесь в розыске. Ну как это? Ну, вы бы так сделали. 7373-948. 7373-948. У него какая-то вера есть в правосудие или что? Я не понимаю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Химки.
Да, Дмитрий.
Знаете, если маленькая обезьянка говорит «угу, угу» на любой вопрос следователя, это же удобно. Вы вчера обсуждали, почему живые, а не мертвые. Ну вот, «угу» говорят.
Нет, это он-то говорит, он пришел там, в Таджикистане, увидел по телевизору или как-то еще. Он пришел в Министерство внутренних дел, свое, таджикское, и сказал, ребята, вот он я. Во-первых, не убивал, во-вторых, не прячусь. Они ему говорят, тогда подтверди, полети в Россию. Он говорит, с удовольствием. Он полетел.
У нас даже можно где-нибудь в центре кого-нибудь убить и потом...
Я не понимаю. Слушайте, человек говорит, я не про это. Ему говорят, да, но русские думают, что ты. Таджики говорят ему. Русские думают, что ты. Он говорит,
пусть окей. Думают.
Окей, он говорит, я полечу рассказать русским, что не я. И он полетел. Следственный комитет говорит, у нас была наколка, что он в этом самолете. Да это я знаю, какая наколка. Министерство внутренних дел Таджикистана сказало, что этот парень, Махмад Али Ахмадов, летит к вам рассказать, что он ничего не делал. Русские такие, да, мы его повяжем. За что? А за что? Не знаете? Алло, здрасте.
Сергей, здрасте.
Да, здрасте.
Ну, я не знаю, я что-то вот вчера, конечно, в обсуждении не участвовал, просто не было. Да. Почему-то мне сейчас кажется, что вот этого Махмада Али используют, как Жеглов использовал Груздева.
Да.
В том плане, что я, конечно, у меня больше вопросов возникло к тому, что их так всех аккуратно нашли. Да. И вот у нас, оказывается, таджики могут отключать сервера с видеокамерами. Но это бог с ним, да, это вопросы десятые.
Да.
Но вот из всего вот этого, то, что льется на нас, вот эта вся информация, я понимаю только одно, что либо нам не говорят вот нарочно, да, что, ну, обывателю, что что-то творится, да.
И... Либо на каком-то высоком ментовском уровне решили дело замять, вот и все.
Ну да, а то, нет, что... Ну, да.
Нет, просто решили дело замять. Ну замять и все, посадим там трех озеров и так далее. Понятно, да? Алло, здрасте, я одного таджика.
Здравствуйте, Сергей. Я скажу вам свою версию.
Прошу вас, вы из Самары. Я хочу... Простите, если позволите, я должен сказать слушателям, что вы звоните из Самары. Да, прошу вас.
А? Они тоже скрывались.
Кто скрывался?
Там было дано через криминалитет, чтобы вернулись, чтобы их вернули. И здесь вполне это тоже возможно. Им сказали, там, семья или что, вернись.
Вернись.
Понимаете, о чем разговор? Конечно, таким идиотом никто не может быть. Это приказ был.
Это приказ. Не знаю. Поэтому нам не верится.
Не знаю. Вот я тоже не могу. Ну, так.
Вот вам в Самаре верится, а нам не верится здесь. Ну, не верится.
Ну, я не могу здесь оспаривать. Ну, вот такая мысль тоже, что это был приказ.
Должны же быть вещи, которые вызывают какую-то степень доверия. Микроскопическую степень доверия. Понимаете? А?
Должны быть такие вещи, которые появляются. Но тем страннее, ведь вы бы, Сергей, не недостоверную информацию. Ну, допустим, вам предлагают пошутить, ну, в качестве новости. Ну, например, сказать, что человек пришел сам, там, и все такое.
Да.
А, ну, вы бы попытались бы хотя бы пригладить это все? Ну, если бы вы выдумывали.
Да.
Вот я с другой стороны...
Я на чердаке живу, на Трубной, говорит Светлана. Сейчас буду снимать самолеты. Круто! Свет, давайте. Они через 6 минут должны открыться на площади. Я думаю, какие-нибудь пару раз, может быть, будут там взад-вперед елозить. Будет прикольно. Снимайте. А киньте нам, добренькая Светлана, потом, что вы снимете в этом самом, в Телеграме, а? Добренькая Светлана, договорились?
Синоптики предсказали москвичам 3 волны холода в мае.
Ну, как всегда, черемуховый холода, дорогая. Подожди.
Я знала, конечно.
Ты 14 минут назад... 14 минут назад...
Говорила, что мне нравится.
Что тебе нравится тутошний климат. Я тебе говорил, что нормальное место обитания человека на этой планете от 30-й до 40-й широты. То есть примерно тупо от какого-нибудь... что там?
Ну, вниз от нас по карте это Турция.
От юга тоже, ну да, все-таки я...
Почему юг Турции? Север тоже, наверное, подойдет.
От какого-нибудь Орландо, Флорида, или Майами, Флорида, до Нью-Йорка. Вот это самое все. В север Нью-Йорка люди не должны селиться.
Рок от вертолетов.
У нас летят самолеты, вертолеты, товарищи, те, которые по Новой Риге чесали, они у нас сейчас, над Октябрьским полем. Вот так летят. Мы вибрируем вместе с ними. От счастья, товарищи, от счастья. Нам нравится звук моторов, правда. Тебе нравится?
Да.
Она в восторге. Ну так слушай, значит, нормальные люди должны жить от 30-й до 40-й широты.
Я уже объяснял. Они живут, черт их задели.
Живут. От 30-й до 40-й, конечно. Дальше слушай. Ненормальные люди могут жить южнее 30-й, но в горах. Выше, в горы надо подниматься. Угу. Понятно?
Да.
Совсем психи живут на 56-й, это мы с тобой. Понятно?
Да.
Ну, как, можно считать их нормальными. Значит, давай про политэкстремизм говорить. Хочешь? Давайте про политэкстремизм. Мы с тобой олухи царя небесного, значит, а у нас вот репетиция парада победы прямо сейчас в онлайне есть. И нам кинули ссылку добрые люди.
Вот видите.
Вот, я вижу камеру, в камеру. Подожди, про экстремизм, сейчас, секундочку. Едут машины, секундочку, это что? А, мимо ГУМа чешут на Васильевский спуск туда машины. Это в невероятном количестве. Мне кажется, скорых помощей слишком много. Я вот так в среднем по стране.
Они тоже принимают участие
если
в параде?
Вот так, нет, если в среднем по стране, то что-то дофига их. В среднем по стране. Вот, значит, взад-вперед ходят мужчины и раскладывают тряпочки. Это прикольно. Ты можешь подойти ко мне или где ты?
А мне надо подойти к вам.
Я не знаю, ты видишь или нет? У тебя есть монитор?
У меня не тот монитор, да. Ну, я верю, я могу себе вобрать.
Расскажи людям, ты возьми. Возьми вот эту штангу. Возьми эту штангу, иди вместе с ней, я тебя очень прошу. Потому что ты можешь и внешним взором.
Я вижу броуновское движение людей по Красной площади.
Они раскладывают тряпочки. Ты же разве не видишь, вот сейчас был мужик, вот это что, вот эти столбики, вот это что? Расскажи людям.
По-моему, это метки краски.
Много сараев. Один из них мавзолей. Сарай под названием мавзолей есть. Видишь, как русские...
Вы там были когда-нибудь? Я вот была недавно.
В сарае под названием мавзолей я был. Значит, подожди, возвращаемся на Красную площадь. Вот. И вышагивают дядьки. У всех деловой вид. То есть, на самом деле, довольно много праздных мужчин. Одетых неказисто, одетых в некрасивые одежды. Я все-таки жду, чтобы с галунами, эполетами, шли драгуны и так далее. Ничего подобного. Ходят люди с лишним весом, в основном в массе с лишним весом. И вид у них деловитый. Деловитый, значит, как будто они тут что-то собираются рассказать всем, куда построиться. Есть с детьми. Значит, это сотрудники, я думаю, ФСО, которые... которые
с карликами.
Решили, или с карликами, или с детьми. Мы не видим издалека. Может быть, это действительно карлики. Мы просто смотрим сейчас на Красную площадь, товарищи. Через камеру video.dit.mos.ru. Внимание, каждый из вас может сделать то же самое.
А еще там какие-то камеры есть?
dit.mos.ru. Я сейчас сказал, Красная площадь.
Переключиться можно? Красная площадь 1. На что еще?
Есть Красная площадь 1. Знаете, Красная площадь 1. Во! Здесь гораздо больше праздных мужчин с лишним весом.
Эта камера стоит на...
И у некоторых тоже есть карлики. Да?
Музей истории.
А?
Ну, это вид со стороны музея истории, да?
Да. Я думаю, да. Это с музея, с исторического музея.
Да.
Вот этот сарай, это мавзолей, правда?
Его уже как-то построен, закрыли, что ли,
уже
закамуфлировали.
Уже построено множество сараев, товарищи. Слушайте, множество сараев.
Стыдящиеся, его закамуфлировали, конечно, как будто его нет.
Стыдящиеся, внимание, так стыдящиеся интересно. Потомки стыдятся своих героев. Там же и Гагарина закамуфлировали.
Надо
всех
было пригласить Дэвида Копперфильда,
нафиг, а?
Чтобы он сделал так, что на секунду было бы не видно ни Кремля, не, ни Мавзолея,
да,
ничего.
Да,
если бы
да. Русские стыдятся, русские стыдятся своих героев, которые там похоронены. Даже космонавты. Но русские их стыдятся. Всех закрыли к чертовой матери. Все, потому что это... Очень стыдно для русских людей. Да? Значит, что мы космические программы осуществляли. Вообще
смотрите, какие-то прорывы. Людей, видно, собирают как-то... Как будто вы знаете, когда ниточкой крошки собираешь со стола, они так начинают... Слушай,
я чего жду? Я жду пролета. Я жду пролета и улета, я бы сказал. Я хочу улететь на волнах. Но самолетов нифига нет. Мы смотрим на Красную площадь. Мы смотрим так, что нам стыло. С задницы к нам должны со спины есть.
Сергей,
позвольте.
А мы 9-го... Да. Ну, кто-нибудь 9 мая будет комментировать парад?
Это я утром буду комментировать. Ты знаешь, что меня позвали на трибуну, но я не пойду.
Вы же будете...
У меня нет няньки.
Почему?
У нас нет няньки, она не приедет. Ты знаешь, о ком я говорю. У нас не приедет нянька. Нет, не приедет. В этой связи, Настя, мы не пойдем на парад. Хотя меня позвали.
Надо пойти, не, вы оттуда будете рассказывать. Ну что вы, перископ.
Меня позвали сам,
перископить.
Сам плюс. То есть я иду и кто-то еще. Например, я могу в качестве ребенка взять свою жену. Например.
Или карлика.
Или карлика. Но одного карлика, у меня два карлика. У меня две дочери. Значит, соответственно, я могу взять либо жену в качестве ребенка. То есть я плюс, сказано. Понятно?
Да.
Но кто-то должен быть маленький. У меня жена
почему маленькая.
Маленькая жена у меня маленькая, можно взять. Ну вот, значит, но я тогда не с кем оставить детей, потому что у меня нет няньки. Понятно? Ну и все, мы не пойдем никуда. Слушай, значит, самолеты ревут все время за окном, но нифига над Красной площадью их нет, Настен.
Да.
Никого нет.
Ну сейчас долетят.
Но множество людей, которые стоят на Красной площади, вот эти люди с лишним весом, они все вдруг обратились к небу. Значит, они все пялятся почему-то на ГУМ. Может быть, они думают, что ГУМ взлетит. Нет, должно с исторического музея. С тыла должны пробраться самолеты. Но они все пялятся на ГУМ. Я думаю, они ждут какого-то чуда, может быть, раздачи Боско костюмов Боско, может быть, ждут. Не знаю, какого-то чуда ждут, эпохального такого. Надежда на русское что-то чудо. Стоит машины полиции. Две машины полиции. Уже на вторая пришла. Они вращают этими штучками своими блестящими, красными и синими маячками. Как это прекрасно. Да, кстати говоря, у мавзолея толкутся тоже дядьки. Может, это плотники?
Иосифы?
Выше стропила плотники. Да, может быть. Может быть, Иосифы.
Все смешно.
Целая куча Иосифов. Нет, их может быть около 10.
Бороды, как у Рафаэля.
Тогда должны появиться ослики. И все это. Иосиф же на ослике.
Они оставили их.
Иосифа обычно изображают на ослике. Скажем, он должен ехать в Назарет.
Он ведет ослика.
Он ведет ослика.
А на нем сидит беременная.
Но если пририсовать ей знак анархии, значит, беременной Марии, то знаешь, что получится? Экстремизм.
Ну,
сейчас чувака сажают. На 5 лет, на 5 лет... Нет, подожди, не в этом дело. Чувака сажают, значит, за...
За подзамочный пост, как будто бы, ну,
да,
ему приписываемый.
Он сделал только friends only. Friends,
мы
friends
не знаем,
only.
Он, кстати, не комментирует, он говорит, что...
Friends а only. Friends only. Где он изобразил Деву Марию с символом анархии. Да. Она держит в руках бутылку, похожую на коктейль, ну, как если бы это был коктейль Молотова, но так это трудно понять, но его повязали за это. Саратовская епархия. Нет, Саратовская, слушай, да. Лет через 10 Саратовская епархия сможет повязать вольнодумца.
Почему через 10?
Я думаю, через 5.
Долго можно, очень
через 5.
Ждать.
Саратовская епархия его не повязала, нет, повязала МВД. Но Саратовская епархия была...
И в инквизицию.
Значит, и все. И все.
За еретичество.
За что? За то, что у Девы Марии знак анархии. Вот это
на
очень
подзамочном
очень
посте, который неизвестно, был или нет.
Был или нет.
А даже если
но
был.
В мыслях у него он был. В мыслях у него он был. А единомыслие предполагает наказание за подобные вещи. Самолетов нет как нет. Товарищи, кто-нибудь видел чертовы самолеты? А, позвоните нам, пожалуйста. Самолеты. Мы ждем все время свидетельства мощи Циолковского и подъемной силы. Нам нужна подъемная сила. Немедленно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе
утро. Здравствуйте.
Самолеты. Самолеты уже прошли.
Да.
А сейчас, вот нахожусь в районе Коломенском, они летят в сторону области. Четыре.
Что вы говорите?
Тромб сейчас летит.
Да.
И до этого пролетела еще там вот дальняя авиация и еще там две колонны. А
целая толпа вертолетов, которые жужжали над пирамидой на Новой Риге.
А жужжалок не видно отсюда. Здесь их нет. Здесь только самолеты.
Видите, потому что они могут встать передо мной, как лист перед травой. Они могут...
Вот только что вот пролетает вот этот вот, то ли ромб, то ли пирамида летит.
Я понимаю, прекрасно. Значит, смотрите, еще целая куча. У нас есть видео, где невероятное количество вертолетов пятерками идет. Сейчас мне новое видео прислали. Секунду, я вам расскажу, что я вижу. Значит, мы с вами сопричастны великой жизни, великого момента, великой судьбы в истории. Над нами летает самолет. Мы не какие-нибудь засранцы, какие-нибудь швейцарские или, может быть, французские, над которыми никогда не летают самолеты. Над нами
только
летают
разве
самолеты.
Что в Ливию.
Да, только если в Ливию бомбить миражи. А мы сопричастны великой судьбе, понятно? Боже милости, вот они четыре. Боже милости, мне страшно на Тверской. Боже милости.
Смотри, вы кричите, а Анна пишет, что они уже в Выхино.
Они уже выехали.
Я их вижу на Тверской.
Катя Звягинцева прислала нам видос, где они идут на Тверской. Катя, спасибо. Вот она великая история. Вот я падаю ниц. Нет, я вру, я не падаю ниц. Хорошо, тем более все видят в трансляции нас. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушайте,
На Ленинградском шоссе видел два Ил-76 на высоте где-то 200 метров. Ил-76?
Они же здоровые, толстые, большие.
Да.
Как это прекрасно. Спасибо. Ну, вы чувствуете... Я забыл, я его отключил. Но вы чувствуете себя сопричастным великой истории, творцом, я бы даже сказал. Алло, здравствуйте. Вы вибрируете в унисон со всем советским народом, российским народом.
Да, здравствуйте, Денис. Еду сейчас по Кутузовскому в сторону центра. Вот фантастическую картинку наблюдал. Все самолеты, вертолеты, последние стрижи и потом с флагом этим дымовым.
Да.
Вот с Кутузовского проспекта отличная картинка.
А вы чувствуете сопричастность творению истории, когда великому какому-то, когда вибрация сквозь вас проходит, сердце ваше трепещет? Трепещет?
А слеза пробивает
слеза.
И хочется бросить.
Из какого глаза?
Да.
Нет, ну это все равно, на самом деле, а?
Мне кажется. Серьезно вам.
Я-то стебусь, конечно. Ну, Та-та-ри-та-та-ри-та-та-ри-та. Слушай, у меня песня как она называется? Мы не знаем. Не знаете, как это? Та-та-ри-та-та-ри-та-та-ра.
Узнать ведь невозможно. Напомню,
как
эта
песня называется?
Маша Черномора,
поставьте. Та-та-ри-та-та-ри-та-ра-ла-ла-ра-ла-ра-ла-ра-ла. А, непобедимая легендарная. И легендарно... Чего? Непобедимый.
Сергей, так страшно.
Мне страшно, поете? Да? Непобедимый. Сейчас, подожди. В боях познавшая. Нет, непобедимая и легендарная, мне кажется. Нам нужно... Дарная. Мне кажется, вот это как у меня во мне вдруг отзывается вот эта песня. Может быть, ты знаешь, я как начинаю дрыгаться, как лягушка, как ножка лягушки,
которую бьют током.
Отрезанная. Да, я как отрезанная ножка лягушки, которую бьют током, начинаю дергаться в унисон какой-то странной песни, которая идет из моего костного мозга. Вот она откуда. Каждая клеточка у меня, каждая митохондрия во мне трясется и говорит, ну не твою же ж мать. Ну в хорошем смысле. Правильно?
Ты всегда не стала, победила.
Каково, Настен?
Никак.
Ну, каково, Настен?
Никак.
А? Продрало внутри эмоционально? Нет?
Нет,
не
уже
очень.
Все.
Уже все отболело, да?
Хочется...
Отболело.
Подальше на дачу куда-нибудь. Вот, под эту как раз музыку вырабатывается условный рефлекс. Лет наступает.
Ах, Настен, ну как
тебе... Выходные длительные.
Ну как тебе не стыдно? Ну хорошо. В движение, дальше. Подъем.
В движении.
А меня подколбашивает. Ну, юмористически.
Ну, человек, да, он...
Три балла, товарищи, да. И сегодня репетиция. Опять очередная репетиция. Взад-вперед все и лозят и так далее. Будьте осторожны. Три балла. Значит, на самом деле, на шоссе энтузиастов почему-то пробка 2 километра в час. 2 километра в час они достигли. Я думал, до какой низости люди дойдут. Наконец, все-таки до 2 дошли. Ну и молодцы. А еще какие? А на Варшавке там авария. Держат у подольских курсантов. И значит, есть некоторые проблемы. На самом деле, город чистый, чтобы вы понимали. Поэтому изысканные места, где люди стоят, они редки. Значит, вот, пожалуйста, на въезд в город плохо на Минке при съезде с Одинцовским, с Одинцовскими людьми. И да, Нижегородка 10 км в час развивает. Еще раз напоминаю, самое ужасное место в Москве — шоссе энтузиастов. 2 км в час там люди исполняют со всей ярости и непримиримостью. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 5 мая. Подъем.